let's talk about preaching profiles of different key individuals.
Ну, давайте поговорим теперь о биографических профилях.
Oh, by the way, I give you some other, right before that, I give you some different examples of different series you might preach of just certain portions of Jesus' life.
Ну, и, кстати, здесь я даю некоторые серии проповедей, несколько проповедей, которые могут быть в серии из истории Иисуса.
So you can preach sometimes the lives of key individuals in the gospel.
Вы можете проповедовать отдельные людей в Евангелии или жизнь отдельных людей в Евангелии.
For instance, you know, you could preach on Peter.
Например, вы можете проповедовать о Петре.
And the call of Peter.
Или призвание Петра.
And you could just talk. These are the different things you could preach. This is different outlines of different things in his life.
И здесь вот есть различные планы. О том, как можно
проповедовать
о Петре. Много хороших проповедей, вы можете многое сказать о Петре, потому что есть действительно очень много интересного.
Judas Iscariot is another example.
Иуда Искариот еще один отличный пример.
He is the greatest villain in the Gospels, probably besides Satan.
Он, наверное, величайший злодей в Евангелиях, помимо сатаны.
And he was a chosen apostle.
Он был избранным апостолом.
But he was the treasurer, but he was covetous.
Но он также был очень жадным, хотя он носил ящик.
He betrayed the Lord.
Он предал Господа.
Yeah, and all of this, you can say, okay, well, that's an example of... You know, a bad guy character sketch in the Gospels. Peter would be a good guy most of the time.
Как бы вы можете сказать, ну да, это пример плохого человека из Евангелия. То есть Петр в большинстве своем, наверное, хороший.
You can learn good lessons from Peter and bad lessons from Peter.
Поэтому вы можете усвоить хорошие и уроки из жизни Петра, и плохие уроки из жизни Петра.
And so go through the Gospels and try doing character sketches. They're very fascinating, very fun to preach on.
Так что просматривая Евангелие, можно проповедовать биографические проповеди. Это очень интересно и очень полезно. Это и проповедовать.
Let me just give you an example again of a sermon I preached on Judas Iscariot.
Хочу привести пример проповеди, которую я проповедовал об Иуде Искариоте.
You ask yourself, well, how would you preach on Judas Iscariot? I mean, what kind of sermon would you do on?
Кто-то, наверное, спрашивает, как вообще можно проповедовать об Иуде Искариоте? Что вообще можно о нем сказать?
Now this is from Luke chapter 6, verses 12-16.
И это из Луки 6 главы, стихов с 12 по 16.
This is where the list of the apostles are given.
Это как раз то место, где дается список или перечисляются все апостолы.
And this is part 10 of the series I did on just the apostles.
Это десятая часть из серии проповеди по апостолам.
And then what I do is I give a little survey of just I do an opener that kind of feeds into the sermon.
Сначала что у меня, как обычно, вступление, то есть то род такое, как бы, привлечение внимания людей к проповеди.
And anyways, you can do your own opener. I just want to kind of get to the structure of the sermon.
Ну, конечно, вступление вы можете сделать сами. Я хочу сейчас больше обратить внимание на структуру проповеди.
And then what I do is I just talk about Judas and give just a general biography of who he is.
И затем я говорил об Иуде, давая общие биографические данные. Кем он является?
And then I did a survey of Judas's life.
И затем я сделал обзор жизни Иуды.
Now all of this is kind of historical background and context, so they understand who Judas is.
Все это исторический фон, чтобы показать, кем был Иуда.
Yeah, and you know, I talk about how Jesus called Judas.
Я сказал о том, как Иисус призвал Иуду.
Yeah, I talk about John 6:64.
И затем говорил об Иоанна 6:64.
And where Jesus says that some wouldn't believe, and he knew from the beginning who was going to betray him.
Где там сказано, что некоторые из них не поверили, и он говорил, что с самого начала Иисус знал, кто предаст его.
And then in John 6:70, Jesus says, "I chose you, and yet one of you is a devil."
И в Иоанна 6:70 Иисус говорит, что я призвал вас. Хотя один из вас сатана, дьявол.
And John 12:4-6 says Judas was a deceiver and a thief.
И Иоанна 12:4-6 стихи говорят о том, что Иуда был обольстителем и вором.
And because Judas was an unbeliever, he was open for demon possession.
И так как Иуда был неверующим, он был открыт для одержимости.
And we read this in Luke 22:3. It says Satan entered into Jesus.
He entered into Judas.
Entered into Judas.
Yeah. И в Луки 22:3 мы считаем, что и сатана вошел в Иуду.
And then Mark adds in Mark 14:20.
Mark 14:20 добавляет
that woe to the person who would ever betray Jesus.
Что горе человеку, который предаст Иисуса.
And it said Jesus says it'd be better for him not to ever been born.
И Иисус даже сказал, что лучше было бы тому человеку вообще не родиться.
And then Peter, according to John 13:26, asked if he was one who had betrayed Jesus.
И затем в Иоанна 12:26 Петр спрашивает, не он ли предаст Иисуса.
As a matter of fact, all the apostles were wondering if they were going to betray Jesus.
Вообще все апостолы спрашивают, не они ли предадут Иисуса.
But Jesus said in Matthew 26:25, when Judas asked, you have said it yourself.
И в 26 главе Матфея, когда Иуда спросил, Иисус сказал, ты сказал.
And so Jesus tells Judas, you are the one who is betraying me.
То есть Иисус сказал Иуде, именно ты предашь меня.
And then I talk about John 13:27.
Затем я говорил об Иоанна 13:27.
That after Satan enters into Judas, he says, what you do quickly.
Что после того, как сатана вошел в Иуду, Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее.
And so what I do is I've surveyed the whole life of Jesus, and or Judas, and I've explained kind of the major points of his life.
Что я сделал? Я исследовал всю жизнь Иуды и показал как бы основные пункты, которые встречаются в его жизни.
And then I give this proposition.
И затем была следующая посылка у меня.
From Judas's life, I want to point out seven false assurances.
Из жизни Иуды я хочу показать семь лжеуверенностей.
Which you must take heed to, lest you deceive yourself into thinking you're a Christian when you're not.
Чтобы вы подумали об этом, думая о себе, о христианах, на самом деле не являясь таковыми.
So in the end, you won't end up in hell like Judas is.
И если вы будете такими, вы ваша жизнь закончится в аду, так же как и Иуда.
And the first is you can be called to follow Christ, but not be saved.
И первый пункт, вы можете быть призваны следовать за Христом, но не быть спасены.
And I explained this, I use Acts 17:10 as an example.
И я использовал, потому что я там взял пример Деяния 17, главу 10 стих.
Yeah, but God calls everyone, that's not Acts 17:10, that's Acts 17:30.
Даже, извините, это не Деяния 17:10, а 17:30.
That God is commanding everywhere to repent.
Где написано, что Бог повелевает всем покаяться.
And I talk about the Matthew 22 and the parable of the wedding feast. Many are called, but few are chosen.
Затем я использовал Матфея 22 главу, где говорится о брачном пире, что много званых, но мало избранных.
And so don't think you're a Christian just because you've been presented with the gospel and you've been called to repent.
Поэтому не думайте о том, что вы христианин просто из-за того, что кто-то вам рассказал Евангелие, что вас призвали к покаянию.
Now in this particular sermon, I repeat a phrase at every single point.
И здесь, вот в этой конкретной проповеди, я повторял одну фразу в каждом пункте.
And because after I say Judas was called, but right now Judas is in hell.
Я говорил, Иуда был призван, но сейчас Иуда в аду.
And I'm going to repeat that phrase at each point, at the very end of the point.
И в конце каждого пункта я повторял эту фразу.
And then the second point is you can be trained to do ministry, but not be saved.
Второй пункт, вы можете быть обучены совершать служение, но не быть способными.
And I talk about how Judas was trained by Christ.
Я говорил о том, что Иуда был обучен Христом.
That Jesus was the greatest teacher that ever lived.
Что Иисус был величайшим учителем, который когда-либо жил.
That Judas followed around morning, noon, and night for 3 years.
Что Иисус ходил с ним целыми днями, утром, днем и вечером в течение 3 лет.
That Judas had training, but he wasn't saved.
Что Иисус получил отличное образование, но не был спасен.
Then I tell the story about an English preacher who was preaching but wasn't saved.
Затем я рассказал историю о том английском проповеднике, который был проповедником, но не был спасен.
And he was converted to Christ by his own sermon.
И он обратился ко Христу через свою собственную проповедь.
And then I talk about James, how James says in James 2:19.
Затем я говорил о том, что Иаков говорит в Иакова 2:19.
That you may believe that God exists and you do well, but the demons also believe.
Что вы можете верить, что Бог существует и хорошо делаете, но и бесы веруют.
There's a kind of believing that doesn't save.
То есть это такая вера, которая не спасает.
Judas said he believed.
Иуда говорит,
Judas had training.
Иуда получил образование. Он был с Христом в течение 3 лет.
But right now Judas is in hell.
Но сейчас Иуда в аду.
And you can devote yourself to ministry, but not be saved.
Вы можете посвящать себя служению, но не быть спасенным.
I mean, Judas accepted the call.
Я имею в виду, что Иуда принял призыв.
He did follow Jesus.
Он последовал за Иисусом.
When Jesus sent the disciples out, he went out with the disciples.
Когда Иисус посылал учеников, он ходил вместе с учениками.
And then I direct them to Matthew chapter 7, verses 21 through 23.
И затем я направляю их к Матфею 7 главе стихи 21 по 23.
And that's a text where not everyone who says to me, Lord, Lord, is going to enter the kingdom of heaven.
Это текст, который говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство.
And I explain how the people in the text, they tell Jesus about all the good deeds they've done.
Я объяснил, как многие люди там в тексте говорили Иисусу о тех великих делах, которые они делали.
And they did do those good deeds.
Да, они совершали эти дела.
Just like Jesus, Judas did good deeds.
Так же, как и Иуда совершал великие дела.
And they know who Jesus is.
Они знали, кто такой Иисус.
And they call him Lord, Lord.
И они называли его Господь.
And they said, did we not do things?
И они говорили, не твоим ли именем мы делали?
Incredible things, prophesy, cast out demons.
Удивительные вещи, они творили чудеса, они изгоняли бесов, совершали различные исцеления и так далее.
And these people ended up in hell.
И эти люди оказались в аду.
Judas did a lot of ministry too.
Иуда тоже совершал много служения, но сейчас он в аду.
And you can profess to be a follower of Christ, but not be saved.
Также вы можете говорить о себе, что вы следуете за Христом, но не являетесь спасенным.
Did Judas profess to be a follower of Christ?
Иуда говорил о себе, что он следует за Христом.
Of course he did.
Конечно же, он говорил об этом.
Just like the people we read about in Matthew 7.
Так же, как мы читали вот о людях в Матфея 7 главе.
There's people like this in every church.
Такие люди есть в каждой церкви.
They think they're Christians or pretend to be Christians.
Они думают, что они христиане, или они притворяются.
But they're not saved just because they say they are.
Но они не спасены только но они спасаются тем, что они просто говорят, что они спасены.
I mentioned Isaiah 29:13.
И здесь я читал Исаия 29 главу 13.
Where God says the people honor me with their lips, but their heart is far from me.
Где Господь говорит через Исаию, что люди чтут меня устами своими, но сердца их далеки от меня.
I mentioned Ezekiel 33.
Также я сказал Иезекииль 33 главу стихи 31 по 32.
Ezekiel talks about those who came to hear him preach.
Иезекииль говорит о тех людях, которые пришли послушать его проповедь.
He says they come and they like to hear him preach.
Он говорит, они пришли, им нравится слышать проповедь.
Yeah, but they don't do what he says.
Но они не исполняют то, что я говорю.
And he says you're like a sensual song. Your sermons are like a sensual song. You have a beautiful voice and they like to listen, but they just don't like to obey.
Они говорили, твоя проповедь как песня, твоя проповедь льется как песня, но они не исполняли то, что я говорил.
And then I mentioned 1 John 2:4.
Затем я прочитал 1 Иоанна 2 главу 4.
Then I mentioned 1 John 2:9.
Затем 1 Иоанна 4 главу 20, 4 главу 9 стих.
And 1 John 4:20.
И 1 Иоанна 4:20.
All those texts talk about people who say they're Christians, but yet don't live for Christ.
Все эти тексты говорят о людях, которые о себе заявляют, что они христиане, но на самом деле они далеки от Христа.
And they're not saved.
Они не спасены.
And Judas, he professed to be a follower of Christ, but right now he's in hell.
Иуда говорил о себе, что он последователь Христа, но сейчас он в аду.
And in 5, you can associate yourself with Christians and not be saved.
В 5-ых, вы можете общаться с христианами, но не быть спасенными.
Judas lived with Christ.
Иуда жил со Христом.
He lived with the other apostles.
Он жил с другими апостолами.
And he was with them all the time.
Он был с ними постоянно.
You remember the parable, the tares and the wheat?
Помните притчу о пшенице и плевелах?
In Matthew 13, 24 through 30.
Матфея 13 глава стихах с 24 по 30.
You remember what happened there?
Помните, что там произошло?
Where were the tares?
Откуда взялись плевелы?
Right among the wheat.
Они были прям между пшеницей.
And Jesus even explains the parable to them.
Иисус даже объяснил им эту притчу.
He says at the end of the age, those tares will be removed from the wheat.
Он говорит, что в конце времен эти плевелы будут отделены от пшеницы.
So just because you're around Christians doesn't mean that you're a Christian.
И то, что вы находитесь среди христиан, абсолютно не означает, что вы христиане.
Just because you're hanging around people who love the Lord doesn't mean you love the Lord.
То, что вы просто зависаете с христианами, абсолютно не означает, что и вы сами христиане.
Whatever you do, don't trust your church attendance to save you.
Не думайте, что посещение церкви может спасти вас.
Judas associated with believers, but right now Judas is in hell.
Иуда общался с верующими, но прямо сейчас Иуда в аду.
And you may be called, trained, devoted to ministry, profess to be a follower,
также,
associate with believers, and then go apostate.
Также вы можете быть призваны, обучены, посвятить себя на служение, говорить о том, что вы последователи Христа, и также общаться с верующими, но затем отступить.
And that's exactly what happened.
Именно это произошло.
And I mentioned Acts 1:25.
Я здесь читал Деяния 1:25.
Where Peter, when they're going to pick Matthias, talks about Judas as rejecting the office of apostle.
Когда Петр, выбирая Матфея, когда сказал, что Иуда был отступившим
на апостол. That is, he turned aside to follow his own way.
Что он отступил и ушел на свой собственный путь.
The author of Hebrews speaks of people like
Автор послания евреям говорит о людях подобных.
Hebrews chapter 6 verses 4 through 6.
В Евреях 6 главе стиха 4 по 6.
He speaks of people like this in Hebrews 10 verses 23.
Также он говорит о подобных людях в 10 главе послания евреям.
Apostasy is the most serious of all sins.
Отступление, отпадение это один из самых серьезнейших грехов.
The apostate is the person who knows the truth.
Отпавший человек это человек, который знал истину,
who has fellowship with believers,
который общался с верующими,
who has been around believers and seen the Holy Spirit working through them,
который был с верующими и видел Духа Святого работающего в
верующих. After having all that information, they turn away from Christianity.
И после всего этого, после того как они все это видели, получили всю информацию, они отвернулись от христианства.
Took them to 2 Peter chapter 2 verse 20.
Я читал вместе с ними второе послание Петра, вторую главу 20 стих.
And I just emphasized there that Peter says that when someone does that, the last state becomes worse for them than the first.
Петр там подчеркивает, что когда они так поступают, то последнее становится для них хуже первого.
And so you can do all the things that Judas did and still go apostate.
Вы можете делать все то же самое, что делал Иуда, и все равно отпасть.
Judas was called.
Иуда был призван.
Judas was trained.
Иуда был обучен.
Judas was gifted.
Иуда был одарован.
Judas had full revelation.
Иуда было полное откровение.
Judas fellowship with believers.
Иуда общался с верующими.
Judas served in ministry.
Иуда служил, нес служение.
But Judas is right now in hell.
Но Иуда прямо сейчас в аду.
And then the seventh point is you may show signs of repentance and feel sorry for your sin, but not be saved.
И в седьмых вы можете показывать или иметь признаки покаяния, но и как бы даже чувствовать сожаление о ваших грехах, но в тот же момент не быть спасен.
I talk about what Paul says in 2 Corinthians 7:10.
Я говорю о том, что говорит Павел во втором послании Коринфянам, 7 главе 10 стихе.
When he talks about there is a sorrow according to the will of God.
Он говорит, что есть печаль по Богу, или с которой угодно Богу.
And that is a sorrow that leads to repentance.
И это печаль, которая ведет к покаянию.
But he also talks about a worldly sorrow.
Но он также говорит там о мирской печали,
that produces death.
Которая производит смерть.
And I talk about what the author of Hebrews says in chapter 12, verses 16 and 17.
И также я говорю о том, что говорит автор послания евреям 12, 16.
When it talks about Esau and how sorry he was that he didn't have his birthright.
Когда он говорит об Исаве, насколько он сожалел о том, что у него не было права первородства.
And it says, though he wept, he found no place for repentance.
И он говорит, и хотя он рыдал, хотя он плакал, у него не было покаяния.
Esau was sorry that he didn't get a blessing.
Исав сожалел о том, что не получил благословение.
And he wept.
И он плакал.
But he wasn't repentant that he had sinned against God and despised his birthright.
Но он не покаялся, что он согрешил против Бога и презрел, с презрением отнесся к своему первородству.
Judas was sorry and even committed suicide. He was so sorry.
Иуда сожалел о содеянном, он даже совершил самоубийство, настолько ему было жалко.
But the scriptures call him the son of perdition and the son of damnation.
Но Писание называет его сыном погибели.
And so you, as somebody here, maybe you think you are called to the ministry.
Вы, находясь здесь, можете вы думаете, вы призваны к служению.
Maybe you are trained and gifted to do ministry.
Возможно, вы обучены и одарованы, чтобы совершать служение.
And you can do ministry.
И вы можете делать служение.
And you fellowship with believers.
Вы общаетесь с верующими.
You profess to be a follower of Christ.
Вы говорите о том, что вы следуете
Христу. You feel sorry for your sins.
Вы сожалеете о своих грехах.
This doesn't mean that you're a Christian.
Но это не означает, что вы
Judas did all these things, and right now he's in hell.
Иуда делал все это, и прямо прямо сейчас он
And then, of course, I preached the gospel out of big time.
И, конечно же, и здесь я проповедовал Евангелие.
Okay. I just want to talk about the appendix that I have here. This was inserted. Appendix B. Let's look at Appendix B.
Я хочу, чтобы мы сейчас с вами посмотрели на приложение B.
This is just a section that I put in here.
Здесь некоторые разделы, которые я поместил.
And this is kind of a step-by-step procedure for constructing a sermon focusing on a specific biblical character.
И здесь описывается этап составления проповеди, посвященной определенному библейскому персонажу.
And again, this is just one way that you might do it.
И опять же, это один из способов, как вы можете это делать.
You find text that contains a character that you wish to do a character sketch of.
Во-первых, найдите текст, в котором говорится о персонаже, о котором вы хотите посвятить опыт.
You study the context, and you can understand that key text, the one that you're going to be talking
about. Изучите контекст этих стихов, чтобы вы могли объяснить, почему здесь говорится об этом персонаже.
Then you might use a concordance or Bible software to look up all the other texts where that person is mentioned.
Затем при помощи симфонии или компьютерной программы найдите все места Писания, в которых упоминается этот персонаж.
And if you read those texts, make observations and write down the person's character, strengths and weaknesses.
И изучая эти тексты в контексте, запишите все свои наблюдения, что вы знаете о характере, о сильных и слабых сторонах этого человека.
Then you can examine the list of character traits that you have gleaned from all these texts and kind of assemble them in order.
Затем вы можете проанализировать составленный таким образом список особенности этого человека, которые вы заметили при изучении.
You may see certain patterns or a certain one might fit well together with each other.
Вы можете увидеть какие-то определенные темы, примеры или уроки, которые можно извлечь из жизни этого человека.
And then you can construct all these lessons learned in kind of a thematic sermon outline.
Ну, а затем вы можете организовать все найденные уроки в тематическую проповедь.
And then you can just create an outline off of all the different groups of things you know about that person.
Вы создаете план из различных групп, о которых об этом человеке.
And so really it's going to be a one-point sermon.
И на самом деле это будет проповедь с одним пунктом.
And really the one point is the person.
А один пункт это человек.
But all these character traits are symbolized under sub-points that talk about the person.
Но все эти проповеди будут иметь подпункты, которые описывают этого человека.
And then you might, as you outline it, find key cross-references that support each of the things you've said and under each point.
Затем в каждом пункте составленного плана укажите найденные вами стихи, в которых раскрывается или этот урок, или качество.
And then under each point you explain and apply and get practical lessons from each of the things you learned from the person.
Затем в каждом пункте разъясните тексты, и примените то, что вы нашли.
And so this is kind of how the sermon might flow.
И вот каким образом эта проповедь может быть.
You introduce your sermon and the topic.
Вы показываете проповедь.
You talk about, this is who I'm going to preach on.
И вы говорите, вот о ком я хочу проповедовать.
You will give them a propositional statement that will summarize the points of your outline.
Вы говорите посылку, которая суммирует все пункты вашего
and
плана.
And you state one point and have them turn to key text.
Затем приступаете к первому пункту, показывая ключевые тексты.
And then you read the text and direct their attention to the certain things in the text.
Затем читаете текст, обращая внимание на какие-то особые моменты в тексте.
And so basically you kind of do a systematic study of that person.
Ну, можно сказать, вы проводите систематическое изучение этой личности.
And then based on what the person did that was good or bad, you can exhort your congregation.
И затем, основываясь на том, что было у этого человека на хорошем или плохом, вы можете уже назидать церковь. Какие уроки ему
предложили. And the rest of Appendix B is the outlines of the series I did on the apostles. So I preached the last one to you.
И дальше в этом приложении даются серии или примеры проповедей, которые я делал по некоторым личностям.
Okay. So that's just for your information.
Ну, это просто вам для информации.
Okay. Okay, we're on D, preaching narrative sections, which really describe historical events in the lives of people.
Итак, мы говорим с вами о проповеди по повествовательным отрывкам теперь.
So sometimes you come to a passage and it just tells you a piece of a story.
Иногда вы берете какой-то текст, и этот текст просто описывает какую-то историю.
And then you have to decide, what am I going to do with this passage?
И вам нужно принимать решение, что же делать с этим текстом.
And maybe it talks about Jesus traveling and, you know, doing things. It's just talking about a story.
Может быть, этот текст говорит о путешествии Иисуса, может быть, рассказывает какую-то историю.
And maybe it's tempting to just kind of give your people a history lesson.
Возможно, даже хочется просто дать людям урок истории, исходя из этого текста.
And so you wonder, so how, what am I going to do about this?
Всегда возникает вопрос, что делать с такими текстами?
And one of the things that I would encourage you to do, I mean, we can find information here about preaching verse by verse, which take that information and use it here.
Одна из вещей, которую я могу сказать, что вы можете взять информацию, как проповедовать стих за стихом и применить ее сюда.
And one of the things you can do is you can ask those questions about God. Would this teach me about God, His character, His nature?
Еще один момент, что вы можете делать. Вы можете задавать вопросы о Боге. Что этот текст говорит мне о Боге, о Его характере, о Его природе?
Now, here's something that I'm going to teach you, which is not really anywhere in the syllabus.
И вот что я хочу сказать, то, чего нет на самом деле.
I was reviewing the syllabus right before I came, the day before I flew here.
Перед приездом я снова просматривал мой конспект.
And I had an idea that I wish I would have had time to include, so I'm just going to have to give it to you verbally.
И у меня появилась идея, которую бы я хотел, конечно, включить в ваш конспект, но я скажу ее вам словесно.
One of the very helpful things to do in your preaching narrative is to help your people see the story.
Одна из полезных вещей, когда вы проповедуете повествование, это помочь людям увидеть историю.
For instance, do you remember when Jesus is teaching in the house?
Например, помните, когда Иисус учил в доме?
And some people bring a man on a stretcher who's lame.
И люди принесли человека на расслабление.
And they can't get into the house because the crowd's too thick and there's too many people.
И они не могли войти в дом, потому что было слишком много народу.
So it says they tear off the roof and they lower the man down.
И они разобрали крышу и опустили этого человека в Господа.
And then Jesus heals the man.
Иисус исцелил этого человека.
Now you can read a story like that, and you know, it's fairly interesting.
Вы можете прочитать историю таким образом. Ну да, это довольно интересно.
But this is what I would encourage you to do.
Но вот к чему бы я хотел вас призвать.
I would encourage you to make your people think through the story.
Я бы хотел вас призвать к тому, чтобы вы помогли людям думать в самой истории.
As if they were there.
Как будто бы они там находятся.
And that they're picturing it in their mind.
Чтобы они могли представлять это себе в разуме.
You know, let's say you had a friend.
Давайте скажем, у вас есть друг.
And maybe this guy was a great man.
Возможно, этот человек был очень хороший.
He loved his wife and children.
Он любил свою жену.
And you know, maybe he worked in construction.
И, может быть, он работал на стройке.
And he's had an accident.
И случился несчастный случай.
And now he's paralyzed.
И вот он лежит парализован.
He can't work anymore.
Он больше не может работать.
He can't support his family.
Он не может больше содержать свою семью.
There's a man who can do miracles.
И вдруг вы услышите, что есть человек, который может совершать чудеса.
And so you decide, let's take our friend to this man who can heal people.
И вы решаете, давайте возьмем, отнесем своего друга человеку, который может исцелять.
Who knows how long that they've carried their friend, how far away he lived, but they've carried him the whole way.
И кто знает, сколько им пришлось нести своего друга, но они несли его всю дорогу.
And think about what that teaches you about the dedication of these friends.
И подумайте, что это говорит вам о посвященности этих друзей.
And as you're carrying your friend, you begin to approach this house, and there's thousands of people crowded around the front of this house.
И вот вы подходите, неся своего друга к дому, и видите, что тысячи людей стоят перед этим домом.
And Jesus is actually in the house teaching, and the doors are open so that people are trying to look in to see and hear him.
Иисус находится в доме, учит, двери открыты, и люди пытаются смотреть, чтобы хотя бы увидеть его.
And there's many other people who want to be healed too.
И наверняка множество других людей, которые тоже хотят быть исцелены.
Together, they're smashing together.
И вот они в этой давке пытаются туда пролезть.
There's mothers with babies who are sick.
Может быть, там матери с детьми, у которых дети болеют.
There's elderly people who are almost blind.
Может быть, пожилые люди, которые почти ослепли.
There's all sorts of people who just want to get close to Jesus, and the crowd is packing around him.
Разные люди, которые хотят быть ближе к Иисусу, и эта толпа, она просто давит туда.
And so you realize, and you can't can't get close to that. You can't get close to Jesus.
И вы осознаете, ну невозможно же туда ближе пролезть.
There's no way you can get the stretcher and the man on the stretcher through that big crowd.
Никаким образом нельзя этого человека через эту толпу туда протиснуть.
But you're thinking, you're all talking together, how you can get your friend close to Jesus.
Но вы думаете и как бы беседуете с другими друзьями, каким же образом можно своего друга туда к Иисусу привести?
And one of the men says, "I've got an idea."
И один человек говорит, у меня есть идея.
He says, "We can haul him up on the roof."
Мы можем поднять его на крышу.
And we can rip a hole in the roof.
И мы сделаем дыру в крыше.
We can lower him down right in front of Jesus.
И мы опустим его прямо к ногам Иисуса.
I mean, think about that.
Подумайте.
Think about they're trying hard to help their friend.
Подумайте, они усердно стараются помочь своему другу.
So they get away from the crowd and go around to the back of this house.
Поэтому они уходят от толпы и обходят дом.
They lift the man up on the roof.
Они поднимают человека на крышу.
And one of their other friends goes and he finds some ropes.
Другой друг уходит, находит веревки.
And as Jesus is teaching inside this house,
и Иисус, когда он учит здесь,
all of a sudden stuff starts falling from the ceiling.
Вдруг неожиданно начинает с потолка что-то сыпаться.
There's all sorts of dust and pieces of the roof are falling down.
Пыль какая-то, может быть, куски крыши начинают падать.
So pretty soon there's some heads and they're looking down in this big hole.
Скоро появляются головы и начинают смотреть в эту дыру.
And all of a sudden this stretcher is being lowered down in front of Jesus.
И неожиданно опускаются веревки с постели.
Everybody in the crowd is looking.
И все в толпе смотрят.
And Jesus is looking.
Иисус смотрит.
And he's got dust all over him.
А кругом это пылище.
Okay, now do you see by saying that how it makes the story come alive?
Видите, как история.
This is what you do when you preach narrative.
Вот что вы делаете, когда проповедуете повествование.
Bring your people to see the story.
Вы людям стараетесь, чтобы люди увидели эту историю.
You study the story and you imagine what it was like.
Вы изучаете эту историю, представляете себе, как бы она выглядела.
You know, you can say things like, you know, we don't know exactly how it was.
Вы можете сказать, мы точно не знаем, как это точно было.
But imagine it was something like this.
Ну, как я могу представить, это было что-то следующее.
And paint that picture in their mind so it's crystal clear.
И нарисуйте этот образ в их разуме, чтобы это было абсолютно ясно.
And often when you do this, it makes the application of the story just come right out.
И вы знаете, часто, когда вы так делаете, применение истории само выплывает.
Oftentimes when I do this in my congregation, I can see everybody's face and they're just staring at me.
Часто, когда я так делаю, я могу видеть лица всех людей, которые просто смотрят на меня из своих глаз.
It's like they all have a steel rod connected from my head to their head.
Это как будто бы железным тросом привязали их головы к моей голове.
And sometimes when I nod, the whole congregation nods.
Иногда, когда я киваю головой, все собрание кивает.
They're so interested.
Они настолько заинтересованы.
And that's what you want.
Это то, что вы хотите.
You don't want to just say, "Yeah, some men were carrying a man in a stretcher."
Вы не хотите, ну вот принесли человека на носилках.
They couldn't get through the crowd.
Они не могли пройти через толпу.
So they lowered him down through the roof.
Они забрались на крышу.
That's not good.
Это неправильно.
Man, you make it interesting.
Сделайте интересную
историю. You help them see the picture.
Помогите им увидеть эту историю.
So one of the things that's great about a narrative story is it's already a story.
Одна из вещей очень полезных в повествовании то, что история уже есть сама по себе.
And people love stories.
А людям нравятся истории.
When I was doing my doctoral work, I would do different experiments on my congregation.
Когда я готовил свою докторскую степень, я проводил некоторые эксперименты на церкви.
And one of the things I would do is I would purposely preach very dry, boring, kind of doctrinal and technical sections.
Одна из вещей, которую делал, я специально, намеренно проповедовал очень сухую, доктринальную, такую богословскую проповедь без всяких.
I'd go for 10 or minutes and just give them just straight information.
И где-то 10 минут я просто проповедовал, давая им какую-то информацию.
And you could see the people just wilting and falling asleep.
И вы видели, можно было видеть, как люди просто отходили и засыпали.
And then I would say something like this.
А затем я говорю что-то следующее.
I would say, let me tell you a story.
Я что вам говорил? Я вам расскажу историю.
Everybody in the church would perk up.
Все сразу просыпались.
And it makes you wonder why Jesus taught so many stories.
Неудивительно, почему Иисус так много рассказывал историй.
Because they work.
Потому что они действуют.
They can be really effectively used to communicate the truth.
Они очень эффективно могут быть использованы для того, чтобы.
So the great thing about narrative is it's already a story.
Итак, очень хорошая вещь повествования, что история уже есть сама.
And so it's all you have to do is just make the story that's already there come alive.
И все, что вам нужно сделать, это нужно сделать историю, которая там есть, оживить ее.
And so make sure that you work on making that story engaging to
Поэтому
your people.
Постарайтесь потрудиться, чтобы эта история была захватывающей для людей.
All right, let's talk about preaching. Let's look at point E in the outline.
Давайте сами посмотрим на пункт Е в нашем плане проповедь о чудесах Христа.
And this is just some more examples here. Just trying to give you, man, a lot of outlines.
И здесь еще некоторые примеры. Я просто постарался дать вам много планов.
Just so you can see different things that you might do in teaching miracles.
Чтобы вы могли видеть различные вещи, как можно преподавать чудеса.
Maybe you could do a series of sermons on the seven key miracles of John's Gospel.
Может быть, можно провести серию проповедей о семи главных чудесах Христа в
Евангелии от Иоанна.
И вы рассматриваете каждое из этих чудес, чему оно учит.
And I outlined a couple of these for you.
И здесь несколько я
планов привел.
Ну, например, хождение Христа по воде в Иоанна 6 главе.
And then I did another outline here, five miracles of the king of Capernaum.
И затем я еще один план дал здесь, пять чудес божественного царя в Капернауме.
And then I explained those miracles.
И затем я там объяснил эти чудеса.
It shows you an example of the outline I have.
И это показывает пример плана, который здесь есть.
Notice there the outline has a second person at each point.
И посмотрите, что в каждом плане есть местоимение второго лица.
And so that's something I do quite frequently.
Это я делаю постоянно.
So you pretty much just preach it like you would any other text.
То есть эти тексты проповедуются так же, как и все остальные.
And sometimes it's not only good to preach kind of the purpose of the miracle in its own context.
Иногда не совсем хорошо проповедовать чудо просто в каком-то одном контексте.
But it's also good to preach just about miracles in relationship to the church.
Но хорошо проповедовать о чуде во взаимосвязи его с церковью.
You ask your congregation, so does God still do miracles today?
Вы спрашиваете церковь. Бог совершает сегодня чудеса.
Is God still healing people?
Исцеляет ли Бог сегодня людей?
Do people still have the spiritual gifts to heal people?
Есть ли у людей до сих пор духовный дар исцелять людей?
If so, why not?
И если так, то почему нет?
And you might say, well, this morning we're going to find out.
И вы говорите, ну сегодня утром мы с вами узнаем.
And then maybe you can address charismatic issues and Pentecostal issues.
И тогда вы, может быть, можете поговорить о харизматических, каких-то пятидесятнических.
Maybe you can compare what they claim to be miracles to what the Bible says.
Там, может быть, вы можете поговорить то, что они говорят, является чудом, и что Библия говорит об этом.
And so not only can miracles be taught for what they teach you in the context.
И чудеса могут быть не только то, что вы видите в контексте,
but they can also be compared to what people claim to be miracles today.
Но также можете сравнить эти чудеса, по которым вы проповедуете, с теми событиями или с теми так называемыми чудесами, которые люди называют чудесами сегодня.
All right, and let's talk about preaching parables. Again, I outlined some parables here.
Давайте также поговорим о проповеди по притчам. Снова я тут дал планы проповеди по притчам.
We've already talked about the hermeneutics of preaching parables.
Мы уже с вами говорили о герменевтике, о герметических принципах.
Kind of the general steps of preaching parables.
Или как бы основные шаги, как подготовить проповедь по притчам.
Sections that you could do series on these little groups of parables here.
А здесь как бы основные разделы, то есть вы можете сделать серию проповедей по притчам.
For instance, there's parables spoken to the multitudes.
Например, притчи, которые предназначались для широкой аудитории.
Give some examples of those.
И тут есть некоторые примеры.
And then parables spoken to just the disciples.
Потом были притчи, которые предназначались только для учеников.
You have the parable of the wicked vine growers.
Также есть притча о нечестивых виноградарях.
And I kind of just show the different parts here.
Здесь я показываю различные
Maybe the parable of the rich fool.
Может быть, притча о неразумном богаче.
And so there's a lot of great things that you could do in preaching the parables.
И вообще много очень хорошего можно сделать в проповеди о притчах.
Let me give you an example of another parable type sermon.
Я хочу привести пример еще одной проповеди по притчам.
This parable type sermon is a little bit different than most.
И вы знаете, это опыт отличается от большинства других проповедей.
It's almost just a short illustration that Jesus gives when teaching.
Это своего рода небольшая иллюстрация, которую Иисус дает в своем учении.
Where the parable that we looked at before was a very classic and stylish
притча, она является классической по своему стилю, по своей структуре.
This parable, this is the parable in Luke 17.
И вот эта притча, которую я сейчас привести вам, находится в 17 главе.
Quite a bit more complex.
И, вы знаете, вот эта притча, она немного более сложная.
As a matter of fact, a lot of people that I've heard teach it or read commentaries, they totally missed the point.
И вы знаете, многие даже проповедники, многие комментаторы, которые писали комментарии по этой притче, они неправильно улавливали смысл самой притчи.
A lot of people try to preach the parable, but they don't know how it fits in with the context.
Многие люди пытались проповедовать эту притчу, но они не понимали, каким же образом эта притча вообще в контексте находится.
Okay, well, I would give an opener to the sermon. I'm not going to give it to you this time.
Ну, обычно я, как всегда, делаю вступление для проповеди. Сейчас я не буду.
Okay, and I entitled this sermon "The Attitude of a Servant".
И я обозначил эту проповедь отношение слуги к внешним обстоятельствам.
Now, then I have them look at Luke 17 verses 1 and 2.
И затем я просил, чтобы они посмотрели на Луки 17 главу, стихи 1 и 2.
I'm kind of explaining the verses leading up to the parable itself.
И я объяснил стихи, которые подводили нас к самой проповеди.
I'm doing this so that they can have the context of the sermon in their mind.
Я это делал, чтобы они могли постоянно помнить о контексте предшествующем проповеди.
And he says here in Luke 17, 1 and 2, going.
Здесь, в 1-2 стихе 17 главы, он говорит: «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».
Now notice, Jesus here warns the disciples that stumbling blocks will come.
Посмотрите, Иисус здесь предупреждает учеников, что придут обязательно соблазны.
And then I tell them what the Greek word is, scandalon. It's very similar to an English word.
И я говорю, что греческое слово соблазну это слово скандалон, очень-очень похоже на русское слово скандал.
It describes a bait stick on a snare or a trap an animal.
И вы знаете, этим словом описывалась ловушка для животных. Даже, можно сказать, не ловушка, а сама насадка в ловушке.
And I say that there are those who are ungodly who will bait you to sin.
То есть, и написано, что, вернее, это слово, оно подразумевает, что соблазн, он как бы соблазняет вас или является приманкой к греху.
Let's say a young man in the church asks another young lady out on a date.
Например, молодой человек приглашает, и в церкви приглашает молодую девушку на свидание.
But he tries her to commit immorality.
Но он это делает с определенными мыслями для того, чтобы совершить.
He becomes a scandal unto her.
То есть он становится для нее скандалом.
Yeah, he is baiting her to sin.
То есть он соблазняет или становится наживкой для нее к греху.
Or maybe there's some Christian girls in the church.
Может быть, есть какие-то христианские девушки.
And they are dressing modestly. They aren't dressing very well.
И они не одеваются скромно, они не одеваются хорошо.
They become a scandal on a temptation to men.
В таком случае они становятся скандалом или искушением для мужчин.
And so this is the kind of thing Jesus is talking about.
И об этом как раз Иисус здесь говорит.
Jesus says, you don't want to be the person who tempts somebody else to sin.
Иисус говорит, не будьте человеком, который соблазняет кого-то к греху.
And notice what Jesus says, woe to him.
И посмотрите, что говорит Иисус, горе тому, через кого приходит соблазн.
You know, the whole point here is that Jesus is telling us it's extremely bad to lead somebody else into sin.
И вообще вся цель, для чего Иисус говорит, что очень плохо, то есть ужасно плохо, если кто-то кого-то соблазняет.
Jesus says it would be better to put a millstone around your neck and to jump into the sea.
Иисус говорит, что лучше было бы, если повесили мельничный жернов ему на шею и бросили в море.
And millstones were extremely large.
Эти мельничные жернова были очень здоровыми, очень огромными.
Imagine somebody taking you out of the middle of the ocean.
Представьте себе, кто-то вас вывел на середину океана.
And there's a giant stone disc.
И вот этот огромный каменный диск.
And they have a big chain or in the hole in the middle of that disc.
И вот привязывают на середину этого диска, там есть дыра, цепь.
And they wrap that chain around your neck.
А эту цепь привязывают к вашей шее.
And they throw the disc over the edge.
И этот каменный диск они бросают.
And the disc just sucks you into the water and starts pulling you down.
Этот диск просто утаскивает вас в воду.
And immediately all the pressure of the ocean just begins to crush the life out of you.
Представьте, сразу же давление океана начинает просто выдавливать всю жизнь.
Jesus says it's better to have that happen to you than to lead someone astray.
Иисус говорит, что лучше, чтобы это с вами произошло, чем вы кого-то соблазнили.
Now look at verse 3 and 4.
Посмотрите теперь на 3-4.
Jesus says, be on your guard.
Иисус говорит, наблюдайте за собой.
If your brother sins,
он говорит, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему.
And if he repents, forgive him.
Если покается, прости ему.
He says against you 7 times a day.
И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратиться,
say, I repent,
и скажет, каюсь, прости ему.
Now notice what he says in verse 3. Be on your guard.
Смотрите, что он говорит.
This means always be watching out because people are going to tempt you to sin.
Постоянно следите за собой, потому что люди вас постоянно соблазняют.
He says if your brother sins.
И он говорит, если брат ваш согрешает.
And what he's been talking about is scandalons.
И здесь как раз он говорит о скандалон, об этом скандалон.
He said what is happening is if your brother sins against you by tempting you to sin.
И он говорит, если брат согрешает против тебя, соблазняя тебя ко греху.
You rebuke him.
Ты обличи его.
You admonish him sharply. You tell him, do not tempt me to sin.
Скажи ему прямо, не искушай меня ко греху.
And Jesus says, but if the man repents, you forgive him.
Но Иисус говорит, но если человек покается, прости ему.
Yeah, as a matter of fact, he says, forgive him up to 7 times a day.
И он даже говорит, прощай ему до 7 раз в день.
Now, when we think of that doesn't seem all that many.
Когда мы смотрим, нам кажется, ну, это же немного.
You know, in Matthew 18:22, Jesus, in a different context, says, forgive 70 times 7.
В другом контексте, в 18 главе, 20 стихе Матфея, Иисус говорит, прощать 70 раз по 7.
But let's just think about what it would be like to forgive somebody 7 times a day.
Ну просто подумайте о том, что это значит простить кого-то 7 раз в день.
Notice there's no qualification for the kind or degree of sin.
Представьте себе, что нет никакого ограничения степени.
But let's just say that you have a really close friend that you're really close to and you trust.
Представьте себе, что у вас есть очень близкий друг, который очень близок к вам, которому вы доверяете.
And one morning that friend calls you up.
И вот однажды утром этот друг вам звонит.
And he accuses you of things you didn't do.
И он обвиняет вас в том, что вы не.
And he calls you all sorts of names.
И он называет вас разными словами.
And then he hangs up on you.
И вешает трубку.
And then he calls back.
Затем опять звонит.
And he says, I'm sorry. Forgive me, I lost my temper.
И говорит, слушай, прости, я просто вышел из себя, я неправильно.
So what do you do?
Что вы делаете?
You forgive him.
Вы прощаете его.
And then he shows up to your house.
Затем он приходит к вам домой.
And you have a dog that you really love.
У вас есть собака, которую вы очень любите.
And your dog comes out and he shoots the dog.
И вот выходит собака, и он застреливает эту собаку.
And you come out and you say, why did you shoot my dog?
Вы выходите и говорите, ты что застрелил мою собаку?
And he says, I'm sorry, will you forgive me?
Он говорит, слушай, прости, пожалуйста, прости.
Then he pours some gasoline on your car and lights it on fire.
А затем он выливает бензин на вашу машину и поджигает ее.
And what are you doing?
Говорите, ты что делаешь?
The fire department comes and they put the car out.
Приезжают пожарники, тушат машину.
And he says, you know, I'm sorry, will you forgive me?
Он говорит, слушай, значит, извини, прости, пожалуйста.
And then he comes up to you to give you a hug.
Затем подходит к вам, чтобы обнять.
And he's overcome with anger.
И вдруг у него сгорает гнев.
And he pulls out a pencil, he pokes your eye out.
Он достает карандаш и втыкает вам в глаз.
And he looks your eye.
Вы теряете глаз.
And the ambulance comes and they take you to the hospital.
Приезжает скорая помощь. Помощь вывозит вас в больницу.
They can't fix your eye.
Но они уже ничего не могут поделать.
To the hospital and he says, I'm sorry, will you forgive
me? Но он приезжает к вам в больницу и говорит, слушай, прости, пожалуйста.
Now that's only 4 times.
И это только 4 раза.
Вот это покаяние, да? Когда человек не делает греха.
We understand repentance when a person doesn't do sin anymore.
Right?
If he constantly sins against you,
you know, well, there's two different kinds of repentance in the scripture.
Есть два разных типа покаяния в Писании.
There's repentance leading to salvation.
Есть покаяние, которое ведет к спасению.
Then repentance is to turn from sin.
А есть покаяние об обращении от греха.
It is not to permanently turn from sin.
Это не постоянное обращение от греха.
Because we keep turning back towards it.
Смотрите, мы все опять впадаем в грех.
And so you're right. If he kept doing it, he wouldn't be repenting. But if he stopped,
Да, вы правы. То есть, если он будет продолжать что-то делать, то значит он не кается. Но если он перестанет.
But you can see when Jesus says you need to forgive seven times.
Но посмотрите, когда Иисус говорит, что тебе нужно прощать семь раз.
That he is asking for a huge thing.
Что он говорит об очень серьезной услуги.
And you know what? The disciples understood that he was asking for
a huge thing. И вы знаете, ученики понимали, что Иисус очень много требует.
And how do you think they responded?
Как вы думаете, они отреагировали?
I mean, they were so blown away. Look what they say in verse 5.
Посмотрите, что они говорят в этом стихе.
They say, increase our faith.
И они сказали, умножь нас веру.
They need more faith.
Им нужно больше веры.
I mean, how could you bring yourself to forgive somebody that many times in a day?
Как можно вообще столько раз прощать человека?
I mean, people, you know, that would just be like a miracle to be able to forgive somebody like that.
Это будет своего рода чудо, если я смогу простить человека подобного.
They've sinned against you seven times in a day, and you have to keep forgiving.
Он грешит против тебя семь раз в день, а ты должен постоянно прощать.
And so notice what they've asked for.
И посмотрите, о чем
they
они просили.
Want more faith.
Они хотели больше.
And why do they want more faith?
И почему они желали больше веры?
They want more faith so they can obey the command.
Они желали больше веры, чтобы повиноваться.
But notice how Jesus responds.
Но посмотрите, что Иисус сказал в ответ на их просьбу.
And the Lord said,
Господь сказал,
read verse 6.
Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.
Now, how did Jesus respond to their question?
Как Иисус ответил на их вопрос?
What was his answer to the question?
Каков был его ответ?
Did Jesus say you need lots of faith?
Сказал им Иисус, вам нужно много веры.
No, he said even a little bit of faith is enough.
Он сказал, даже чуть-чуть веры уже достаточно.
He says a little bit of faith in an all-powerful God is enough.
Он говорит, даже чуть-чуть веры во всемогущего Бога уже достаточно.
And he gives an illustration here.
Он показывает иллюстрацию.
And he says if you had mustard seed size faith, you could uproot a mulberry tree and have it torn out and thrown into the sea.
Ну, говорит, если бы у вас была вера с горчичное зерно, вы могли бы сказать дерево, исторгни себя из моря, оно бы так сделало.
And you need to know that a mulberry tree had the most extensive root system of any other tree.
И вы должны осознавать, что смоковница – это дерево, которое имеет очень глубокую корневую систему.
In the rabbinical writings, they even said if you planted a mulberry tree, you had to plant it twice the normal distance away from any water source.
В раввинских законах написано, что когда сажаешь смоковницу, необходимо сажать их на двойном расстоянии, чем обычные деревья, чтобы им было достаточно места для корневой системы.
But notice here that the disciples are wanting more faith to obey, and Jesus says you don't need more faith.
Но посмотрите, ученики хотели больше веры, чтобы повиноваться, но Иисус говорит, вам не нужно больше веры.
He says little tiny faith in an all-powerful God is enough.
Он говорит, всего лишь чуть-чуть веры во всемогущего Бога уже достаточно.
And so now comes the parable.
И теперь мы видим притчу.
Now, this is what happens. A lot of people come to Luke 17.
Вот что происходит. Многие люди, когда берут 17 главу,
and they preach on forgiveness.
И они проповедуют о прощении.
But when you look at the passage is not primarily about forgiveness,
но
though it talks about forgiveness.
Смотришь на текст, то текст прежде всего не о прощении, хотя он и говорит о прощении.
Because that the verses we just covered are the situation or need that gives rise to this parable.
Потому что ситуация, которую мы только что рассмотрели, это нужда, ответом на которую послужила следующая притча.
And you notice that the parable that we're going to read is not about forgiveness.
И посмотрите, притча, которую мы сейчас будем читать, это притча не о прощении.
The parable is about obeying.
Притча о послушании.
Jesus brings up this whole idea, or Peter brings up this idea of forgiveness. How often should I forgive my brother who sins against me?
Петр вообще поднял этот вопрос, сколько раз мне прощать брата, который грешит против меня.
And Jesus purposely says you need to do it seven times a day.
Иисус намеренно говорит, что тебе нужно это делать не менее семи раз.
And we know that he just means you need to do it an unlimited number of times.
Мы понимаем, что это значит безграничное количество раз.
And notice that when they respond, give us more faith, Jesus says you don't need more faith.
И посмотрите, когда они сказали, ну умножь нас веру, Иисус сказал, вам не нужно больше веры.
And it is this situation that gives rise to the parable.
Вот эта вот ситуация как раз показывает зерно или цель самой притчи.
And so look at Luke chapter 17. You go ahead and read verses 7 through 10.
И посмотрите, как раз Луки 17 глава с 7 по 10 стих показывает нам притчу. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, Пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и ты сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.
And here's the proposition I gave for this sermon.
И вот посылка, которую я сказал в этой проповеди.
From this text, you should come away with four important attitudes.
В этом тексте мы можем увидеть четыре важных отношения к обстоятельствам.
First, what you shouldn't expect as a sermon.
Во-первых, чего вы не должны ожидать как слуга.
Secondly, what you should expect as a servant.
Во-вторых, что вы должны ожидать как слуга.
Third, what you shouldn't think as a servant.
В-третьих, о чем вы не должны думать как слуга.
And fourth, what you should think as a servant.
И в-четвертых, о чем вы должны думать как слуга.
Let's look at the first, what you shouldn't expect as a servant.
Ну давайте посмотрим на первое, что вы не должны ожидать.
Notice what it says. Look at verse 7.
Посмотрите, что он говорит здесь. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее и садись за стол?
And what is the answer to that question?
Каков ответ на этот вопрос?
It's implied. No one.
Но он подразумевается, никто.
His servants shouldn't expect for to come in and sit down and eat.
Раб, который работал, не ожидается, что когда он придет с поля, ему скажут, иди садись, поешь.
A servant, by definition, is a slave. He serves the master.
Слуга, по определению, как у нас здесь написано, раб, он должен служить господину.
We need to remember the context here, that in this culture, everybody knew about servants.
И важно очень помнить, что в том контексте, в той культуре, все люди знали, кто такие слуги.
And servants needed to serve the master.
То есть слуги должны были служить господам.
And so, what Jesus is saying is, when somebody's been out laboring in the field all day,
и Иисус что здесь говорит? Он говорит, что если человек, который был на поле целый день
and
работал,
he's been tending sheep all day,
может быть, он пас овец целый день,
he isn't going to come in and say, Master, will you serve me?
Он не приходит домой и говорит, Господин, может быть, послужишь мне?
You know, there's those who think that just because they've worked hard in ministry, that God owes them something.
Некоторые люди начинают думать, что из-за того, что они усердно несут служение, то Бог что-то должен им.
Yeah, but God doesn't owe us anything.
Но Бог ничего нам не должен.
And you know what? If we served Him all of our life, it would never be as much as He deserved.
Если мы будем служить всю нашу жизнь, никогда не будет достаточно из того, что мы получили.
The first attitude of a servant is you shouldn't expect to be served by others or for God to reward you for serving Him.
Первое отношение наше как слуги, мы не должны ожидать, что нам будут служить. И что Бог должен каким-то образом должен нам за наше служение что-то.
And secondly, what you should expect as a servant.
Во-вторых, то, что вы должны ожидать как слуга.
If you shouldn't expect to be served, what should you expect?
Если вы не должны ожидать, что вам кто-то послужит, что же вы должны ожидать?
Look at verse 8.
Посмотрите на 8 стих.
That's what the text says.
Вот что говорит текст. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам.
So notice that when the servant comes in after working all day long,
посмотрите, что слуга, придя с поля, работая целый день,
because he is a servant,
из-за того, что он слуга,
he should expect to keep serving.
Он от него ожидается продолжить служение.
He has to prepare food.
Он должен приготовить.
So he gets clean clothes on.
Он должен почистить одежду, постирать одежду.
He makes dinner for his master and serves his master.
Он должен приготовить ужин для своего господина и послужить господину.
Yeah, and you need to order your life around what God wants you to do.
И нужно посвятить свою жизнь тому, что Бог хочет от тебя.
As servants, we look in the Word of God, we see what God wants us to do, and we order our lives.
А мы, как слуги, смотрим, что Бог ожидает от нас, и мы должны посвятить себя, посвятить свою жизнь тому, что Бог ожидает от нас.
And we do those things.
И мы делаем это.
And I talked about being equipped to do ministry.
И я говорил о том, как быть способным для служения.
And I talked about being a holy sacrifice from Romans 12:1.
Я говорил о том, как быть святой жертвой из Римлян 12 главы 1 стиха.
And I talk about how we need to be servants and stewards of what God has entrusted us with.
Здесь также я говорил о том, что мы должны быть слугами и домоуправителями того, что Бог нам доверил.
And to be faithful in doing those things.
Так что, также, что мы должны быть верными в исполнении этих обязанностей.
Third, what you shouldn't think as a servant.
В-третьих, то, о чем вы не должны думать как слуга.
Look at verse 9.
Посмотрите на 9
стих. Jesus says,
Иисус говорит, станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю.
And there is an implied answer here.
И вы знаете, здесь ответ опять подразумевается.
Absolutely not.
Конечно же нет.
He's not going to thank the servant.
Он не будет благодарить раба.
When servants serve, they just are doing what they're supposed to do.
Когда раб служит, он исполняет то, что должен исполнять.
And there's nothing wrong with the master not thanking the servant.
И нет ничего такого плохого для господина не благодарить своего раба.
Because servants are supposed to obey their masters.
Потому что слуги должны повиноваться своим господам.
And so you shouldn't expect thanks for doing what you're commanded to do by God.
Итак, вы не должны ожидать благодарности за то, что вы делаете для Бога, и то, что повелевается вам делать.
I give some examples of people, you know, who are always looking for other people to thank them because they obeyed God.
Я привел примеры здесь людей, которые постоянно ожидают, что их кто-то будет благодарить за то, что они повинуются Богу.
That kind of attitude and that kind of expectation reveals that they aren't serving God for the right reason.
Такие ожидания, такое отношение показывает, что люди на самом деле несут служение по неверным причинам.
That we should serve God because we love God, not because we want rewards from God.
Но мы должны служить Богу, потому что мы любим Бога, а не потому что мы ожидаем награды.
We serve God because He is a great God and He's worthy to be served.
Мы служим Богу, потому что Он великий Бог и Он достоин, чтобы Ему служить.
Now comes the punchline, the hammer of the whole section.
Ну и сейчас мы подходим с вами как бы к заключительной черте, своего рода молоту всего этого раздела.
What happens now is, in verse 10 is Jesus leaves the parable and now he just directly states the purpose of it.
В 10 стихе Иисус как бы уже заканчивает притчу и показывает прямую цель, то есть для чего это было сказано.
Look at verse 10.
Посмотрите на 10 стих.
I know what it says.
Посмотрите, что здесь сказано. Так и вы, когда исполните все поверенное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.
Notice here that Jesus says, so you too, when you do all the things that are commanded.
Посмотрите, Иисус говорит здесь, так и вы, когда исполните все, что поверено вам.
Even hard things.
Даже сложное все.
Is what he's talking about. Even things like forgiving your brother 7 times a day.
Даже когда вы будете прощать брата своего 7 раз в день.
Your proper attitude is to say, you are an unworthy slave.
Ваше правильное отношение будет сказать, вы недостойный раб.
We don't deserve to be saved.
Мы не заслужили быть спасенными.
We don't deserve to get a chance to be saved.
Мы даже не заслужили шансы для спасения.
We deserve hell.
Мы заслужили ад.
We deserve to be judged.
Мы заслужили осуждение.
And so we have been rescued and we have received God's grace and we don't deserve it.
Но мы спасены, и мы получили Божью благодать, хотя не заслужили ее.
And so we should never expect thanks for what we don't deserve.
Поэтому мы не должны никогда ожидать благодарность за то, за что, что мы не заслужили.
And so Jesus says the proper attitude to have here.
Иисус говорит, что правильное отношение, какое должно быть у вас.
Is to remember you are an unworthy slave.
Помни, что вы рабы недостойны.
And when you do all the things God asks you to do.
И когда вы сделаете все, что Бог повелел вам.
No matter how hard they are.
Независимо, насколько сложно это было.
You need to keep reminding yourself.
Вам необходимо постоянно напоминать себе.
After you've obeyed everything God said.
После того, как вы повиновались всему, что Бог сказал.
You've just done what you should have done.
Вы сделали то, что должны были сделать.
This is the proper attitude of all servants.
Это правильное отношение любого слуги.
This is the kind of attitude we need to have.
Это то отношение, какое должно быть
we
у нас.
We serve God because He is a great God.
Мы служим Богу, потому что Он великий Бог.
We serve God because we love Him.
Мы служим Богу, потому что мы любим Его.
And we serve other people because God wants us to.
И мы служим другим людям, потому что Бог хочет, чтобы мы служили.
And when we have done all of that,
и когда все мы это сделали,
we shouldn't be expect to be served.
Мы не должны ожидать, что теперь кто-то нам послужит.
We shouldn't expect thanks.
Мы не должны ожидать благодарности.
We should only expect to keep serving.
Мы должны только стремиться или ожидать, что нам нужно будет продолжать дальше служить.
and remind ourselves that we're unworthy to serve such a great
God. Мы должны напоминать себе, что мы недостойные рабы, недостойны такой великой задачи.
Now, at this point, I kind of talk about some different things that I thought might help drive home this last point.
И в этот момент я говорю о разных моментах, которые, я думаю, были бы полезны направить или привести к заключению, к логическому заключению.
I talk about how Jesus, the price that Jesus paid to save us.
Я говорил о цене, которую заплатил Христос для того, чтобы спасти нас.
God became a man and died on the cross for our sins.
Как Бог стал человеком и умер на кресте за грехи наши.
And I had him turn to 1 Corinthians chapter 6, verse
20. Я попросил, чтобы они открыли первое послание Коринфянам 6:20.
And I talk about that in this section, Paul is talking about sexual immorality.
Я говорю, что вот здесь, в этом тексте, Павел говорит о блуде.
And in this section he talks about how we have been bought with a price.
И он там говорит о том, что мы куплены дорогой ценой.
That we are no longer our own.
Что мы уже не свои.
And so we are to glorify God with our body.
И что мы должны прославлять Бога своими телами.
I mentioned 1 Corinthians 7:23.
Также я упомянул первое послание Коринфянам
7:23. Where he says you have been bought with a price.
Где он снова говорит, что вы куплены дорогой ценой.
And so I asked them, you know, how much is a painting worth?
Я спросил, как вы думаете, сколько стоит картина?
You know, if you were to get a famous painting like a Rembrandt or Picasso, how much is that worth?
Если вы возьмете, например, известные картины Рембрандта или Пикассо, сколько
это стоит? What determines the worth of the painting?
Сколько вообще, какой термин тут можно применить к стоимости этих картин?
The worth is determined by how much someone is willing to pay for it.
Ну, стоимость их такая, сколько люди готовы за них платить?
You could just pick a rock up off the ground.
Можно взять камень с земли.
And how much is that worth?
Что он стоит?
Well, you say, well, it's worth nothing.
Вы можете сказать, да, ничего не стоит.
But what if somebody's willing to pay $1 billion for it?
А что если кто-то будет готов заплатить $1 million?
All of a sudden, the rock is worth $1 billion.
И вдруг неожиданно камень начинает стоить $1 million.
Well, you were bought with a price.
Вы куплены дорогой ценой.
What price was that?
Какая это цена?
Peter tells us in 1 Peter 1:18-19.
Петр говорит нам в первом послании Петра, 1 главе 18-19.
He says, "You were not redeemed with perishable things like silver or gold."
Он говорит, вы куплены не какими-то временными или приходящими вещами, серебром или золотом.
But he says, "You are bought with the precious blood of Christ."
Но он говорит, вы куплены драгоценной кровью Христовой.
And so you were headed for hell.
И вы некогда шли в ад.
And you were choosing hell.
И вы избирали ад.
But God sent His Son into the world.
Но Бог послал Сына Своего.
To make a sacrifice for you.
Чтобы принести жертву за вас.
To die in your place.
Чтобы умереть на вашем месте.
To pay the greatest price that's ever been paid.
Чтобы заплатить величайшую цену, которую когда-либо была заплачена.
So that He can save you by His grace.
Чтобы Он мог спасти вас благодатью.
You need to remember this if your attitudes creep in that you think you should be served.
И нужно всегда помнить, что когда такие вот мысли проникают, что кто-то вам должен послужить.
You shouldn't expect thanks.
Ну, вы не должны ожидать, что кто-то вам послужит или кто-то будет вас благодарить.
But you should realize how unworthy you are to be a child of God.
Но вы должны осознать, насколько недостойны вы быть детем Божьим.
And after you've served God your whole life, just say, I've only done that which I ought to have done.
И даже после того, как вы несли служение Богу всю свою жизнь, говорите только, я раб, ничего не стоящий. Сделавший то, что должен был сделать.
Now notice in this sermon here how it's quite a bit different from the one we looked at before in the parable of the Good Samaritan.
Посмотрите, что вот эта проповедь отличается от той, которую мы смотрели, проповедь о добром самарянине.
The progression of the text is people are going to try and lead you into sin. Stumbling blocks will come.
Какое идет развитие? Посмотрите, сначала мы видим, что люди должны понять, что обязательно будут соблазны.
And then Jesus says, and make sure you rebuke them when they try and lead you into sin.
И Иисус говорит, обязательно обличите их, когда они пытаются вас соблазнить.
And Jesus says, also make sure you forgive them.
Также Иисус говорит, будьте готовы прощать их.
The disciples understand how hard it's going to be to obey this command.
И затем ученики поняли, насколько сложно повиноваться этому повелению.
So they asked Jesus to increase their faith.
Поэтому они просят Иисуса, чтобы он умножил их веру.
But Jesus says you don't need more faith.
Но Иисус говорит, вам не нужно больше.
What you need to do is you need to obey.
Все, что вам нужно повиноваться.
And then he gives them the parable.
Рассказывает им притчу.
And then he gives the interpretation of the parable.
И он также дает им толкование этой притчи.
And then pretty soon everything flows together very, very well in the context.
Очень, и сразу же тут все получается, все входит в контекст, то есть все понятно.
You
в контексте.
Can see how it all fits together.
Вы можете увидеть, как все теперь встает на свои места.
But I want you to know, if you look at a lot of commentaries, they totally separate verses 1 through 4 from verses 6 through 10.
Я хочу вам сказать, что если вы посмотрите различные комментарии, то они полностью отделяются стихи с 1 по 4, а стиха с 5 по 10.
A lot of times they don't even see the parable as relating to that first part.
Часто они вообще не рассматривают притчу в связи вообще с первой частью.
All right, let's talk about preaching didactic discourses in the New Testament.
There's one question.
Oh yeah, go ahead.
Я сейчас посмотрел 15, 16, 17 главы. То есть предыдущие еще две главы, они связаны. Там вот с этой вот мыслью, потому что сначала идет притча о потерянных, да, как он говорил, потом он иллюстрирует как раз, что они куплены Богом, и поэтому они должны выступать в соответствии с тем, что Бог
устанавливает. Ничего не оставляет. This chapter all connected with 17 because there, as you say, there are several parables that they have to be willing to also
obey. There's an obedience
meaning.
Chapter 16, verse 1 is sort of bridge, and also chapter 17, verse 1 also bridge because there's the words like.
Oh yeah, you can see the whole progression.
То есть можно видеть развитие, да.
There's a whole obedience theme there.
Тема послушания, она как раз здесь вот развивается, и здесь как раз она идет.
Okay,
хорошо, ну давайте поговорим теперь по проповеди, по дидактическим отрывкам.
And what do I mean by this is that in some places in the Gospels you're going to encounter places where you are, let's see, you're kind of counter places that are teaching sections within the gospel.
Что я имею в виду вот под этими дидактическими отрывками, это то, что в Евангелиях вы найдете такие разделы, которые являются учительными разделами.
So as it's teaching about historical, it's telling the story of Jesus' life, it tells a story about him teaching something.
То есть, когда рассказывается история жизни Христа, то там показано, например, как он учит чему.
And so when this happens, then all of a sudden the text becomes very similar to preaching an epistle of the New Testament.
И когда такое происходит, этот текст становится очень похожим на проповедь.
And so you might, in a similar way, describe the context, the flow of the passage.
Вы таким же образом можете описывать контекст, развитие текста.
You might explain in detail just all the different historical surrounding to the passage.
Вы можете в деталях объяснить все вообще, что было в местах вокруг этого текста.
But when you get to the passage, what you're going to do is you're just going to treat it like maybe one of the epistles. Break it down, maybe diagram it or indent diagram it, so you construct an outline from the text.
И когда вы подходите к таким текстам, вам нужно относиться к ним, может быть, прям как к посланию, то есть, может быть, составив даже структурные диаграммы.
And so in that way, and I give you some examples here, that the teaching would be very similar, like preaching through an epistle in a teaching section in the Gospels.
Здесь я привожу некоторые примеры, где проповедь по этим текстам будет очень похожа на проповедь по посланиям.
For instance, in Matthew 7, verses 13 through 29, the second example I give here.
Например, в Матфея 7 главе, в стихах с 13 по 29.
You realize that you have two gates saying this way to heaven.
Вы понимаете, что есть двое врат, и
you have two kinds of teachers, and one's, you know, a false teacher, and one's a true teacher, and they're both trying to tell you that they're telling you the truth.
То есть двое врагов, предположительно указывающих путь небеса. Также есть два рода учителей, которые говорят, что вот истина, которая как будто бы приведет вас на небо.
And then you have these people who are doing good deeds, but they have bad motives.
Также есть люди, которые делают добрые дела, но у них есть плохие мотивы для этого.
And then you have the story of the two different kinds of houses, one built on the rock, one built on the sand.
Также есть история о двух типах домов, из которых один построен на камне, другой на песке.
Now, what's interesting is you can teach this section, you can see all these different parallels.
И когда вы учите все вот эти разделы, вы можете увидеть различные параллели.
Now, this is an interesting section because it's historical narrative.
Это интересный такой раздел, потому что историческое повествование здесь.
It also contains a little parable.
Также в нем есть небольшие притчи.
But it's also a didactic section.
Но также это дидактический раздел.
And so it kind of meets with several different kinds all at one time.
Поэтому мы можем видеть, что здесь в этом тексте встречается сразу несколько типов.
So this is an interesting example because it has a lot of different elements of different kinds of literature all contained in one thing.
Это очень интересный пример, потому что здесь различные типы литературы совмещаются.
For instance, you can, moving on, you can talk about the commissioning of the 12.
Дальше, двигаясь, мы можем увидеть о призвании апостолов.
It talks about you know, the master's men. In verses Matthew 10, 1-4.
Стихах с 1 по 4 они говорят, там говорится о том, что они были учениками.
Then you have the sending of the disciples.
Дальше мы видим, как они были посланы.
Then you have kind of the hallmarks or the distinguishing characteristics of discipleship.
И затем отличительные признаки ученичества.
And if you read these sections, you could see all of this pretty clearly.
И если вы читали этот раздел, то, конечно, вы это сразу ясно увидите.
This is another example from Matthew 12, 27-30.
Есть, кстати, еще один пример из Матфея 12 главы, стихи
27.
И по этому тексту можно построить проповедь, которая бы называлась «Бойтесь Бога, а не человека».
Actually, that should be Matthew 10. Did you say Matthew 10 or
12? Well, it should be 10. Извините, здесь должно быть Матфея 10 глава. 10 глава, 27-31.
Anyways, this is a way you might preach.
27-31?
Yeah. And then here is 24-31. Yeah, we're just doing a portion of that one. Yeah. Anyways,
десятая глава, 27.
But you might do a sermon for instance, what you must not do.
И можно сделать такие проповеди, как по серию проповеди, то, что вы не должны делать.
This section, you do not fear men.
И здесь не бойтесь людей.
Point two, do not fear men.
Не бойтесь людей.
And point three, do not fear men.
И третий пункт, не бойтесь людей.
I actually preached this at the Master Seminar.
Знаете, я проповедовал такую проповедь однажды в семинаре в Мастере.
Every point was the same.
Три пункта были.
I just preach, don't fear men, don't fear men, don't fear men.
Я проповедовал, не бойтесь людей, не бойтесь людей, не бойтесь людей.
And you men know how this is.
И вы, братья, знаете, как это.
When you begin to preach, there's a great temptation to fear men.
Когда проповедуешь, возникает большое искушение бояться людей.
You know, maybe there's somebody who's rich in your congregation, you don't want to offend them.
Может быть, есть кто-то богатый в вашей церкви, вы не хотите обидеть его.
Maybe you had some people who say, if you teach this or that, I'm going to leave the church.
Может быть, есть люди, которые говорят, вот если ты будешь учить этому или тому, то я уйду из церкви.
Or maybe you've had other people threaten you that if you do this, we're kicking you out of the church.
Или есть, может быть, люди, которые пугают вас, если ты будешь вот это делать, то мы вообще тебя выкинем из церкви.
And maybe your church is struggling and you don't want to lose anybody.
Возможно, ваша церковь переживает трудные времена, и вы вообще никого не хотите терять.
And so you don't want to offend anybody.
Поэтому вы не хотите никого огорчить или обидеть.
And so there's all kinds of temptations to fear men.
И есть различные искушения бояться людей.
But when Jesus is commissioning the disciples here, he tells them over and over again, don't fear men.
Но когда Иисус здесь обращается к ученикам, он снова и снова говорит им, не бойтесь людей.
And then you can talk about what you must do.
Затем можно говорить о том, что нужно делать или о повелении.
And you must speak the truth.
Это то, что вы должны говорить истину.
You must proclaim the truth.
Вы должны проповедовать истину.
And you must fear God.
Вы должны бояться Бога.
And so if you look at the text, you can see how all this works.
Если посмотреть на текст, то можно увидеть, как все это связано.
And then about preaching prophetic sections of the Gospels.
Дальше проповедь по пророческим отрывкам.
We've already talked about some of the hermeneutics. I just want to give you some examples here that you might. might be able to use.
Мы уже немного говорили с вами о герменевтике, пророческих Теперь хочу показать пример.
For instance, let's say you're going to teach on the Olivet Discourse in Matthew 24.
Давайте скажем, вы хотите проповедовать всю проповедь, которая написана в Матфея 24 главе.
It's also appeared in Mark and Luke in those places.
Я также показывал Марк и Луки.
So you talk about the destruction of the temple, that's in verses 1 and 2.
И сначала вы говорите о разрушении храма, 24 глава 1 стиха.
It talks about the signs of the time in verses 3 through 31, and that may take several sermons to do that.
Затем знамение времен, это стихи 3 по 31, наверное, на это понадобится несколько проповедей.
You have the parable of the fig tree, which relates to the end times.
Также есть притча о смоковнице, которая связана с последним временем.
You have the lesson of Noah, which relates to end times.
Также урок Ноя, который тоже относится к последнему времени.
You have the parable of the two servants that relate to end times.
Притча о двух слугах, которые тоже относятся к последнему времени.
The parable of the ten virgins or the ten widows.
Притча о десяти девах или о десяти вдовах.
The parable of the talents.
Притча о талантах.
You have the judgment of the nations. All right, here's another sermon I preach in a prophetic section from John chapter 5.
Вот еще одна проповедь, которую я проповедовал по пророческим книгам, глава 5 главы.
Entitled the section, Which Resurrection Will Be Yours?
И я назвал этот раздел, Какое из воскресений ваше?
And then my first point is, know that you will be resurrected.
И первая проповедь была, знаете, что вы обязательно воскреснете.
And then the question is, will you be resurrected to life?
Вопрос, воскреснете ли вы к жизни?
Or will you be resurrected to judgment?
И следующий, воскреснете ли вы для суда?
And you can look at that text and see how that would work.
Вы можете посмотреть текст и увидеть, как это действует.
Here would be another example.
И вот еще один пример.
Better things are coming for those who know the way.
Знающих ожидает светлое будущее.
And John gives three opinions that you can choose from to find comfort in the midst of trials.
Иоанн дает три совета, которые помогут вам найти утешение в трудную минуту.
And he says, basically, exchange your troubles for faith.
Он говорит, во-первых, поменять смущение на веру.
Believe that God has a place prepared for those who believe.
Верить, что Бог приготовил для детей своих место на небесах.
And make sure that you know how to get to heaven.
И знать дорогу на небеса.
Alright, we're going to stop there.
И мы с вами здесь остановимся.
Okay, before we get into the book of Acts.
Ну, прежде чем мы с вами перейдем к книге Деяния апостолов.
I thought I would give you an example of one of the things I did when I came to one of the miracle accounts in the Gospel of Luke.
Я подумал, что я приведу один из примеров, что я сделал, когда я дошел до одного из описаний чудес в Евангелии от Луки.
I'm sure your churches have to deal with the same thing that our churches have to deal with.
Я уверен, что в вашей церкви бывают те же самые вопросы, проблемы, которые у нас возникают.
There are people who are claiming they can do miracles and heal people.
Есть много людей, наверняка, среди вашего общества, которые заявляют о себе, что они могут исцелять, что они могут творить чудеса.
There's a lot of stories about people being able to heal people.
Есть очень много историй о людях, которые как будто бы исцеляли других людей.
And so people come to your churches and they wonder if this is true.
И люди приходят к вам в церковь, и они думают, а правда ли это? На самом ли это деле?
And so, periodically, as I'm preaching through the gospel, if something comes up over and over again,
и периодически, когда я проповедую по Евангелию, если что-то снова и снова появляется в Евангелии,
for instance, there's a lot of different miracle accounts,
ну, например, если есть много описаний каких-то чудес,
what I do is I try to preach something a little bit different on each miracle.
Что я делаю? Я стараюсь проповедовать что-нибудь новое по каждому чуду.
Because a lot of them tell us the same thing.
Потому что многие из них говорят нам, в общем-то, одно и то же.
And so this is just one example of how I took the miracle account and applied it to something in our culture that we have to deal with.
И вот здесь вот один из примеров, который я взял из описания чуда и применил его к культуре, в которой мы живем.
Now, when I started this sermon, this is the opener. I talked about a story from a book written by Dr. Richard Mayhew.
И я начал пробовать с одной истории из книги Ричарда Мейхью.
I think you might have this book. It's called The Healing Promise.
По-моему, у вас уже есть эта книга, называется «Она обетовала исцеление».
And it talks about a couple who wanted God's best for their family of six children.
И там рассказывается об одной супружеской паре, которые хотели, чтобы все было лучше, чтобы все было хорошо в их семье, у которой было 6 детей.
They had an older son who had diabetes and he regularly received insulin injections.
У них был старший сын, у которого был заболевание диабет, и которому постоянно нужно было делать инъекции инсулина.
And yet they went to a special service where a man was supposedly had the gift of healing.
И все же они поехали на особое служение, где человек должен был как бы исцелить.
And they walked up the aisle with their son, and the preacher said that their son was healed.
И вот они вышли вперед со своим сыном к этому проповеднику, и проповедник заявил: «Сын ваш исцелен».
And so they wrote down in their little journal that their son had been healed that day.
И они записали в своем журнале, небольшом журнале, что сын их исцелился.
And they claimed that healing by faith.
И они объявили об этом исцелении по вере.
And they quit giving him any insulin.
И они перестали делать ему укол инсулина.
But he began to suffer and get sick.
Но вдруг он начал болеть и начал действительно страдать.
And soon he got sicker and sicker. They kept praying though.
Вскоре ему становилось все хуже и хуже, но они продолжали молиться.
And finally he went into a coma and then died 3 days later.
Наконец он впал в кому и через 3 дня умер.
Now, when you think about a story like that, how do you think the Parkers felt about losing their son?
Когда вы думаете вот о подобной истории, как вы думаете, что думала вот эта супружеская пара, потеряв своего сына?
And think about this couple that they truly believed their son was healed.
Подумайте об этой супружеской паре, они на самом деле верили, что их сын исцелен.
And they would look in the Bible and they believed that God could do miracles.
Они смотрели Библию и верили в то, что Бог может совершать чудеса.
And they even had faith that God healed their son.
У них даже была вера, что Бог исцелил их сына.
And they are just one of many examples of people who have been harmed by false doctrine.
И вы знаете, они являются примером одних из многих людей, которым нанесли вред лжеучению.
There are many people today who just feel that the charismatic movement is not that big of a deal.
Есть многие люди сегодня, которые считают, харизматические движения, ничего страшного.
But make no mistake about it, many people have died trusting in false miracles.
Но я хочу, чтобы вы не думали неправильно. Многие люди даже умерли, поверив в лжеисцеление.
When you start telling people you have the gift of healing and you don't, you're lying.
Когда вы начинаете говорить людям, что у вас есть дар исцеления, которого у вас на самом деле нет, тогда вы лжете.
You're deceiving people.
Вы обманываете людей.
When you say God spoke to you or gave you a revelation and he didn't, you're lying.
Когда вы говорите, что Бог дал вам откровение, что он говорил к вам, на самом деле он ничего вам не говорил, то вы лжете.
When you say God is speaking to you and he's telling you that he doesn't, you're deceiving people.
Когда человек говорит, что Бог говорит к нему, на самом деле Бог не говорит к нему, когда он обманывает людей.
And these things are not of God, they're of Satan.
И все это не от Бога, это от сатаны.
Yet there are many Christian churches.
И хотя есть много таких христианских, в кавычках, церквей.
Well, this morning we're going to look at Luke chapter 6, verses 17 through 19.
Сегодня мы с вами посмотрим на Евангелие от Луки, 6 главу, стихи с 17 по 19.
It's still early in Jesus' ministry.
Это в начале служения Иисуса еще.
He's ministering around the region of Galilee.
Здесь его служение происходит в районе Галилеи.
He's preaching repentance.
Он проповедует покаяние.
And this is what Luke says in Luke 6, 17 through 19.
И вот что говорит Лука в Луки 6 главе стихах с 17 по 19. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа сей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех.
All right. And then from this portion of Luke, I want to make four observations.
Из этого текста Луки я хочу сделать четыре наблюдения.
Four observations of Jesus's healing ministry.
Четыре наблюдения об исцелении Иисуса.
That we can use to evaluate the so-called faith healers of today.
Это четыре наблюдения, которые мы можем использовать для того, чтобы оценивать так называемых целителей сегодня.
So that we are not deceived and led astray.
Чтобы нас никто не обольстил и не увел в сторону.
So we are not hurt by religious people who are trying to deceive us.
Чтобы никакие религиозные лидеры не могли обольстить нас и увести в сторону.
Now before we look at the text, I want to give you some general information about healing and miracles.
Но прежде чем мы посмотрим с вами в текст, я хочу кое-какую общую информацию привести о отношении исцеления.
First, you need to know that miracles and healing are rare instances.
Ну, во-первых, хочу, чтобы вы знали, что чудеса и исцеление – это редкие случаи.
At certain times, God has given people the ability to do sign gifts, perform miracles.
В определенное время Бог давал людям способности совершать чудеса.
Maybe they could heal people or cast out demons or cry out. Like the Red Sea.
Они могли исцелять людей, может быть, они могли изгонять бесов или переходить в море.
And these people don't have powers in themselves, but God gives them authority so that they can do things by His power.
Эти люди не обладали своей собственной силой, но Бог давал им такую власть, чтобы они могли пользоваться Божьей властью.
These are called supernatural works.
Это называется сверхъестественные дела.
And it's supernatural because it's beyond natural, it's beyond what normally happens.
И они сверхъестественные, потому что они сверх обычных законов земли, то есть они не подчиняются.
God sets aside the laws of physics and the laws of nature, and He does things contrary to that.
Бог как бы откладывает в сторону законы физики, законы природы и делает что-то в противовес этим законам.
Now you may be sitting out there and you'll be asking yourself, does God still do miracles today?
Возможно, вы сейчас сидите и думаете, а сегодня Бог совершает чудеса?
And the answer is, of course He does.
И ответ, конечно же, совершает.
God does still continues to do miracles.
Бог продолжает совершать чудеса.
And what do you think is the most common miracle God does today?
И как вы думаете, какое самое часто встречающееся чудо Бог совершает сегодня?
It's when He saves a sinner.
Это чудо, когда Бог спасает.
That is the greatest miracle that God does.
Это самое величайшее чудо, которое совершает Бог.
Not healing them of some physical disease.
Не исцеляя их от каких-то физических болезней.
But healing them of an eternal spiritual disease.
Но исцеляя их от вечной болезни.
And transforming them into a new creature.
И преображая их в новое творение.
Any Christian can look back at their life and see how God has changed them.
Любой христианин может посмотреть на свою прежнюю жизнь и увидеть. Каким образом Бог изменил его?
And there's no scientific explanation for this.
И нет никакого научного объяснения.
And yet they are different than they were before.
Люди, христиане, отличаются от того, кем они были раньше.
Maybe a drug addict just quits taking drugs all of a sudden.
Наркоман неожиданно прекращает принимать наркотики.
Maybe somebody enslaved to some other sin all of a sudden stops when they come to Christ.
Человек, будучи рабом какому-то другому греху, вдруг перестает делать этот грех, придя к Христу.
And their life is never the same.
И жизнь его никогда не похожа на ту, которая была раньше.
And there's no scientific explanation for all of this.
И нету никакого научного объяснения всему этому.
How does a mean, abusive husband become a nice, loving husband?
Как злой муж, который постоянно издевался над своей женой, вдруг становится добрым и любящим?
And God has done this many, many times.
И вы знаете, Бог это совершал много. Множество раз.
And in addition to salvation, God does other kinds of miracles.
И вдобавок к спасению, Бог совершает много других чудес.
There are instances where people have different sicknesses or things, and they are healed.
Встречаются такие случаи, когда у людей были какие-то болезни, были какие-то, может быть, хронические заболевания, и Бог их исцелял.
And there's no explanation for it.
Нет никакого объяснения этому.
God is still doing that today.
Бог совершает это и сегодня.
But He isn't giving people the gift, the miraculous gift of healing.
Но сегодня Бог не дает людям дар чудесного исцеления.
Many people claim to have the same gifts of healing as Jesus.
Многие люди заявляют о себе, что у них тот же самый дар исцеления, как у Иисуса.
But if we compare what they have to what Jesus did, it doesn't match up.
Но если мы сравним то, что было у них, с тем, что было у Иисуса,
Some people go to healing crusades hoping to be healed.
Некоторые люди едут в такие путешествие, исцеление, надеясь получить исцеление.
And of course the man says we're going to take an offering and then we're going to do healing.
Ну и конечно люди говорят, ну вы сначала пожертвуйте что-нибудь, пожертвуйте деньги, тогда получите исцеление.
A lot of people think, well, I want to be healed, so I'm going to give a lot of money.
Поэтому многие думают, так, я хочу получить исцеление, надо пожертвовать много денег.
And really they're trying to bribe God.
И на самом деле они пытаются подкупить Бога.
And then the healer supposedly healed people.
И целитель предполагается, что он исцеляет людей.
But when you follow up with these people, you find out they were never healed.
Но когда вы потом разговариваете с такими людьми, вы узнаете, что никакого исцеления-то не было.
And some people get so disillusioned they walk away from Christ.
Некоторые люди настолько разочаровываются, что они вообще уходят от Христа.
Others, like the boy we talked about, may die or really get sick because they think they're healed, but they're not.
Другие, как мы с вами прочитали в книге Ричарда Мэйхи, могут умирать даже, потому что они думают, что они исцелились, а на самом деле ничего так подобного не было.
Yeah, when people who claim to have these, they're always talking about people that have been healed.
Люди, которые заявляют о себе, что они исцеляют кого-то, они постоянно говорят о каких-то людях, которых они исцелили.
But if you try and follow up these people, they always live in a different part of the world.
Но если вы пытаетесь найти этих людей, которых они исцелили, вы никогда не можете, потому что они все живут где-то в разных частях
города. They're always on a different part of the country.
Где-то они в другой части страны живут.
And you can never quite find them.
И вы никогда не сможете их найти.
You can never get medical verification that they've been healed.
Вы никогда не сможете найти медицинского подтверждения, что эти люди были исцелены.
I came across one writer who spoke of his travels in China.
Я как-то наткнулся на книгу одного автора, который говорил о своих путешествиях по Китаю.
And the man said this, an old Christian woman in one village decided after her 18th birthday to start preaching the gospel.
Одна женщина решила...
After 18th birthday? Yeah, after 18th birthday. Or 80th birthday.
Одна пожилая женщина после своего 80-летнего дня рождения решила проповедовать Евангелие.
And she went to a village where her daughter lived.
И она приехала в деревню, где жила ее дочка.
And she began to preach there.
И начала проповедовать там.
And some villagers who had been affected with incurable diseases like cancer came to this woman.
И вот один из людей, который жил в той деревне, который болел неизлечимой болезнью наподобие рака, пришел к этой женщине.
And when she had prayed for them, many were suddenly healed.
И когда она помолилась за него, этот человек был исцелен.
Other people came for healing.
И другие люди пришли за исцелением.
And she prayed for them, and they were healed.
Она помолилась за них, и они исцелились.
And then other families came, and other people were healed.
Затем еще семьи начали приходить, и другие люди исцелялись.
And so other people came to Christ, they abandoned their idols because people were being healed.
И другие люди оставляли своих идолов, приходили к Христу, потому что они исцелялись.
And then a new church was started.
И основалась новая церковь.
Now, I found that in a Christian magazine.
И вы знаете, я встретил эту статью в христианском журнале.
Then you hear a story like that, you want to believe it.
Когда вы слышите подобную историю, то вы хотите верить это.
And you know that God can heal people.
И вы знаете, что Бог может исцелять людей.
And you know that He has given people the ability to heal people in the past.
И вы знаете, что Бог давал людям способность исцелять людей в прошлом.
The problem is when you try and hunt down these people and find this woman, they don't exist.
Но проблема это в том, что когда вы пытаетесь найти этого человека, то он не существует.
Or maybe it wasn't them, it was somebody else, and they keep sending you around.
Возможно, это был не этот человек, а кто-то другой, и вот они вас посылают к другому постоянно или к другому.
One professor, seminary professor, was funded by a very rich man to see if he could find an authentic case of miracles.
Одному профессору семинарии очень богатый человек сказал, что он будет спонсировать его в поиске подтверждения чудес.
He was looking not just for a miracle, but somebody who was healed by a faith healer.
И он сказал, что даже не просто чудес, а чтобы он нашел людей, которые были исцелены вот такими целителями.
He spent 3 years traveling around the country trying to find somebody who was healed by a faith healer.
3 года он путешествовал по всей стране для того, чтобы найти хотя бы одного человека, который был исцелен подобного рода целителем.
After 3 years, he couldn't find anyone.
3 года путешествовал, не смог найти ни одного.
they would always say, no, it wasn't me, it was someone else.
Постоянно люди говорили, ой, это был не я, это был другой человек.
Or they'd say, I was healed, but I don't have any medical record of being sick.
Или кто-то говорил, ну да, я был исцелен, но нигде не записано, что я болел.
And so there was never any proof that the person was actually healed.
То есть не было никаких доказательств, что человек на самом деле был исцелен.
Other people ask, have miracles and sign gifts ceased?
Некоторые люди спрашивают, а что чудеса и дар знаний исчез?
And that word cease sounds kind of final. I mean, is there never going to be a miracle?
И вообще, само слово исчез, это да, как бы так звучит как заключительное, то есть что никогда больше его не будет.
Yeah, well, you have to ask yourselves, could God, if He wanted to, give somebody the ability to heal?
И мы должны спросить, может ли Бог, если Он захочет, дать кому-нибудь способность исцелять?
We'd have to say, well, God can do anything He wants.
Мы можем сказать, что Бог может сделать все, что хочет.
God could give somebody a miraculous gift if He wanted to.
Бог мог бы дать кому-то чудесный дар исцеления, если бы хотел.
And Peter says it'll actually happen in the future.
И Петр даже говорит о том, что это произойдет в будущем.
For instance, in Acts chapter 2, verses 18 and 19, Peter's quoting Joel's prophecy.
Ну, например, в Деяниях 2 главе, стихах 18-19, Петр цитирует пророчество Иаиля.
And he speaks of what will happen during the tribulation.
И он говорит о том, что произойдет во время Великой Скорби.
And he talks about people are going to be seeing visions and have divine dreams and
prophesy. И он говорит о том, что люди будут видеть видения и будут пророчествовать.
They will have miraculous signs and wonders happening at that time.
У них будут чудесные знамения и будут совершаться чудеса в то время.
And we read about that in the book of Revelation, don't we?
И мы читаем об этом в книге Откровения, не правда?
In Revelation 12:3, it talks about the two witnesses who were able to call fire down from heaven.
В Откровении 12:3 мы читаем о двух свидетелях, о двух пророках, которые способны будут снизводить огонь с неба. Они будут способны делать то, что делал Илия.
Yeah, and they're able to do what Moses did, to turn water into blood and things like that.
Они смогут сделать то, что делал Моисей, воду превращать в кровь и подобные вещи.
But nowhere in the book of Revelation does it say all believers will be able to do that.
Но нигде в книге Откровения не сказано, что все верующие смогут делать то же самое.
With God, it's always a select few.
Бог всегда выбирает нескольких.
And it's always for a limited time.
И всегда на какое-то ограниченное время.
It's always for a specific, in a specific location.
Это всегда в каком-то конкретном месте.
And it's always why new revelation is being given.
И это всегда, когда дается новое откровение.
Well, some people sound like the New Testament times and miracles because they did it then we should be able to do it today.
Некоторые люди говорят, ну, в Новом Завете Бог делал это, эти чудеса, значит, мы должны уметь делать, или у нас должно быть то же самое.
But of course, that's flawed because people don't have that gift today.
Но, насколько мы видим, это не получается, потому что у людей нет этого дара.
And if they did, they aren't using it.
А если есть, то получается, что они им не пользуются.
They would be able to go into a hospital and just empty out the whole hospital.
Потому что если бы был такой дар, можно было бы пойти в больницу и всех сразу распустить по домам.
So I want you to consider something.
Я хочу, чтобы вы подумали о следующем.
Maybe this will help you think through this issue.
Может быть, это поможет вам подумать вообще над этим вопросом.
Think about the history of the world.
Подумайте об истории мира.
Maybe the 6,000 years or so since creation.
Может быть, 6000 лет вообще от начала творения.
And think about the times in history when God has given people miraculous gifts.
И подумайте о временах, когда Бог давал чудесные дары.
There's just several periods of time.
Это были всего лишь отдельные несколько периодов во всей истории.
Can you think of the first period?
Помните вообще первый период, когда это было?
It was Moses.
Это был Моисей.
If you think about it, Moses was able to do miracles.
Если вы подумаете, то вы вспомните, что Моисей имел способность совершать чудеса.
God gave him that authority.
Бог дал ему такую власть.
And he did miracles in Egypt for a certain amount of time.
Он совершал чудеса в Египте какое-то время.
And then while they were wandering in the wilderness, he
Затем,
did some more.
Пока они ходили по пустыне, он тоже совершал чудеса.
And then after that, there's no more miracles recorded at the hand of a man.
После этого мы видим, что никаких чудес именно от рук человека нигде не записано.
Until a second time period.
До следующего временного периода.
And that was the time of Elijah and Elisha.
Это было время Илии и Елисея.
And both of those men were able to do miracles.
И оба этих человека были способны совершать чудеса.
And then there was a third time period.
Затем был третий период.
And that was during the time of Jesus and the apostles.
Это было время Иисуса и апостолов.
And when you think about that, in all three of those instances, divine revelation was being given.
И подумайте, во все эти три периода было дано божественное откровение.
But think about that. During all that time period of history, there were miracles that only happened in three different time periods.
Но подумайте, что во всей истории, то есть 6000-летней истории, чудеса происходили только вот в эти три временных периода.
There were no miracles until Moses.
Не было чудес до Моисея.
There was no one who could do miracles until 900 years later, till Elijah and Elisha.
Не было больше ни одного человека после Моисея, который мог бы совершать чудеса в течение 900 лет после Моисея до Илии и Елисея.
And then 600 years later, after Elijah and Elisha, came Jesus and the apostles.
И затем только через 600 лет после Илии и Елисея был Иисус и апостол.
And we need to keep this in mind.
Нам необходимо постоянно помнить об этом.
God has never made sign gifts normal for all cultures and all times and all places.
Что Бог никогда не делал чудеса и знамения нормальным для всех людей в любой культуре во всех местах.
It's always a rare instance for a certain time and a certain location.
Это всегда редкий случай для определенного времени в определенном месте.
I didn't even think of the Apostle Paul.
Или даже подумайте вот об апостоле Павле.
I mean, he could do miracles.
Ну, он мог совершать чудеса.
But did he go through town to town healing all manner of disease and sickness?
Но ходил ли он из города в город, исцеляя всех людей от всех их болезней?
No, he didn't.
Нет, вот так не
сказал. There's only a few miracles recorded that he did.
Всего лишь несколько чудес записано, которые совершил Павел.
The question is, why is that?
И вопрос, а почему тогда так?
You know, why do these things happen?
Почему так происходило?
And we need to also keep in mind that not only are miracles selective, Satan uses miracles.
Нам важно также понимать, что чудеса не только и выборочны для определенных людей, но также, что сатана пользуется чудесами.
And think about what Matthew 24:24 says.
Подумайте о словах, которые записаны в Матфея 24:24.
It says, false Christ and false prophets will arise and show great signs and wonders.
Там написано, что явятся лжепророки и лжехристы с великими знамениями и чудесами.
So as to mislead, if possible, even the elect.
Для того, чтобы прельстить, если возможно, даже и избранных.
Think about what 2 Thessalonians 2:8-12 says.
Подумайте о словах, записанных во втором послании Фессалоникийцам 2, стихах с 8 по 12.
And he talks about the Antichrist.
Там говорится об Антихристе.
And he says that lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth.
Там написано, что когда уже беззаконие будет явлено.
And he says he will bring to the end the appearance of his at the appearance of his coming.
И там написано, что Бог приведет к концу уже его явление.
And he says that the Antichrist will come in accord with the activity of Satan.
И там сказано, что Антихрист придет Антихрист придет по действию сатаны, будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными.
And notice that Satan will come with all of these power and signs and false wonders.
То есть интересно, что его пришествие будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными.
And look at verse 10, with all deception of wickedness to those who perish.
Интересно, в 10 стихе со всяким неправедным обольщением погибающим.
The point is that Satan uses miracles to deceive people.
Цель этого текста показать, что сатана использует чудеса для того, чтобы обольстить людей.
The Bible tells us he's going to do it.
Библия говорит нам, что он совершит это.
And so we need to make sure that when people say they do miracles, that they're of God and not of Satan.
Поэтому нам нужно очень внимательно смотреть, если люди говорят, что они делают чудеса, то эти чудеса на самом деле от Бога, а не от сатаны.
And it says here in Thessalonians that people are deceived because they won't believe the truth of God's word, the Bible.
И в послании к Фессалоникийцам сказано, что люди обольщаются за то, что не поверили Слову Божию, Библии.
Okay, so this is what we've learned so far.
Итак, вот что мы с вами узнали до сего момента.
God still does miracles, but he doesn't give people miraculous gifts.
Бог совершает чудеса, но не дает чудесные дары людям.
When God does grant people sign gifts, it's only for a limited time. in a limited place to a limited number of people.
Когда Бог дает чудесные дары людям, то это обычно на ограниченное время, в определенном месте и для ограниченных людей.
And we've also learned that God will, in the future, in the tribulation, give those gifts again.
Также мы увидели с вами, что в будущем во время великой скорби Бог снова даст эти дары.
But also in the tribulation, that Satan will come doing false signs to deceive people.
Но также во время великой скорби и сатана явится для того, чтобы обольщать людей своими лжечудесами.
Finally, we learn from 1 Corinthians 14:22 that sign gifts are for unbelievers.
И наконец мы увидели, что из первого послания Коринфянам из 14 глава 2 стиха, что дары вот этих знамений были прежде всего предназначены для неверующих.
It's so that believers can see that the messenger is a messenger of God.
Извините, для верующих, чтобы верующие могли увидеть, что тот, кто пришел, человек, который пришел с этим знамением, он пришел и является посланником Божьим.
God never gave sign gifts so that Christians could help other Christians be healthy.
Бог никогда не давал дары знамений, чтобы одни христиане могли помогать другим христианам быть здоровыми.
Okay, let's look at our text.
Ну, давайте теперь посмотрим на наш текст.
Chapter 6, verse 17 through 18.
Луки, 6 главу, стихи 17 по 19.
The first thing we want to notice about Jesus is Jesus didn't manipulate the crowd. This is our first point.
Ну, первый пункт, или первое, что мы можем видеть, особенность, то, что Иисус не манипулировал толпой.
Notice what the text says.
Посмотрите на слова текста. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа сей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тьюских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
Notice there are two categories of people mentioned here.
Посмотрите, что здесь упоминается две категории людей.
First, there are the disciples, which would include the apostles.
Ну, во-первых, мы видим учеников, которые включают в себя апостолов.
Secondly, there's a great number of people.
Во-вторых, мы видим огромное количество людей.
They've come from Jerusalem, which is all over the place in that area.
Они пришли из Иерусалима, Иудеи, вообще со всех мест той области.
Notice Jesus isn't selling any tickets.
И посмотрите, Иисус не продает билетов.
Notice there's no planning, there's no stage performance.
Посмотрите, там не было ничего запланировано, нет никакой сцены.
No, unlike faith healers on TV and things like that, Jesus isn't manipulating the crowd.
Не так, как люди, которые заявляют о себе, что они являются целителями, говорят об этом по телевидению. Иисус не манипулировал толпой.
He didn't have a little speaker in his ear so people could tell him information about people.
У него не было никакого маленького такого громкоговорителя в ухе, чтобы кто-то ему подсказывал там информацию о людях.
Notice Jesus just shows up.
Посмотрите, Иисус просто пришел.
And he's unannounced.
И никто о нем не объявлял.
And he begins to heal people.
И начал исцелять людей.
I mean, he's not like one of the famous illusionists that has a very controlled environment.
Он не похож на очень известных иллюзионистов, которые контролируют окружающую среду.
And so we learn that he didn't Jesus didn't manipulate the crowd.
И здесь мы видим, что Иисус не манипулировал толпой.
I think of the famous illusionist David Copperfield.
Я сразу вспоминаю очень известного фокусника, иллюзиониста Дэвида Копперфилда.
He made the Statue of Liberty disappear.
Он сделал так, что статуя свободы исчезла.
He sold tickets to this event, and many people bought these tickets.
Он продавал билеты на это событие, и очень многие покупали билеты.
He had them all sitting out there on this big flat area looking at the Statue of Liberty.
И вот он посадил их всех вот на специальном месте, приготовленном, то есть в таком плоском месте, чтобы они могли смотреть на эту статую свободы.
He did several magic tricks.
Он сделал несколько магических трюков.
And they even had helicopters there.
Даже вертолет был там.
And the helicopters were flying around.
Вертолет летал вокруг статуи.
And then he made the Statue of Liberty disappear.
И затем он заставил статую свободы исчезнуть.
And what was amazing is all the people who were sitting there, they couldn't see it anymore.
Что удивительно, все люди, которые сидели там,
they even took pictures of it, and it was gone.
Они до сих пор не могут ее видеть. Даже на фотографиях, где была эта статуя, ее нет.
And the helicopter that flew around, and you couldn't see it.
вертолет летал вокруг нее, и вдруг тоже не может увидеть.
And they showed it even on TV.
Они даже показывали это по телевидению.
But you know, the Statue of Liberty was there all the time.
Ну, вы знаете, что статуя свободы никуда не исчезала.
It was an illusion.
До сих пор это просто была
иллюзия.
Это большой трюк.
And then he made it come back.
Затем он, конечно же, сделал так, что статуя свободы вернулась.
Well, Satan is a much better illusionist than David Copperfield.
Сатана гораздо больше фокусник, чем Дэвид Копперфильд.
And we need to keep that in mind.
И нам необходимо помнить об этом.
The second thing we learn from Jesus is Jesus cured all physical diseases.
Второе, то, что мы видим из примера Иисуса, что Иисус исцелял все физические болезни.
Look at the middle of verse 18.
Посмотрите на середину 18 стиха.
It says that they came to be healed of their diseases.
Смотрите, они пришли исцелиться от болезней своих.
And notice these people were coming to Jesus for healing. And look at the end of verse 19.
И мы видим, что люди приходили за исцелением. И посмотрите на 19 стих, на конец 19 стиха.
And it says Jesus healed them all.
Написано, что Иисус исцелял их всех.
And notice you will read in the Gospels and discover that Jesus healed Peter's mother-in-law of a fever.
Мы можем увидеть, что читая Евангелие, мы можем увидеть, что Иисус исцелил тещу Петра, которая была горячка.
He healed lepers.
Он исцелял прокаженных.
He healed those who were paralyzed.
Он исцелял расслабленных, парализованных.
He healed people with withered hands.
Он исцелял людей, у которых была иссохшая рука.
He raised people from the dead.
Он воскрешал людей из мертвых.
He gave sight to the blind.
Он давал зрение слепым.
He healed people who were deaf.
Он давал слух тем, кто были глухи.
When Peter cut off Malchus's ears, he was able to reattach it.
Когда Петр отсек ухо рабу первосвященника Малху, тогда Иисус мог его назад приставить.
Jesus healed all manner of disease and sickness.
Иисус исцелял все известные болезни.
And he did it instantly.
И он делал это сразу же.
And so we need to keep that in mind.
Нам необходимо помнить об этом.
But what do we see in today?
Что же мы видим сегодня?
What do we see happening in healing crusades
что
today?
Что мы видим, что происходит вот в этих вот таких крусейдах исцелений сегодня?
We see people healed with backaches.
Мы видим, что люди исцеляются от боли в спине.
Or our earaches.
Или от боли в ухе.
Things you can't see, things you can't verify.
То, что вы не можете увидеть и не можете подтвердить.
One medical doctor, William Nolan.
Один доктор по имени Уильям Норм.
He spent years researching faith healers, looking for authentic miracles of cured organic diseases.
Потратил он несколько лет для того, чтобы исследовать вообще вот эти вот истории об исцелениях, чтобы увидеть, было ли на самом деле где-нибудь исцеление органов, внутренних органов.
And this is what he said.
И вот что он сказал.
You will find no documented cases of healers of any gallstones.
Не найдете ни одного случая исцеления gallstones.
It's in your gallbladder, it's a little organ inside of you. Or you won't find any examples of anybody healing heart disease.
Ну, вы нигде не найдете людей, чтобы у них исцелились какие-то внутренние органы, например, сердце, какие-то заболевания сердца.
No healers have ever been documented to heal cancer.
Нигде не записано исцеление, чтобы человек исцелился от
рака. Or any other serious organic disease.
Или каких-то других серьезных органических заболеваний.
He says, you'll find people that say they've been healed of upset stomachs.
Вы можете найти людей, которые говорят, что они исцелились от расстройства желудка.
Or maybe they're healed of chest pains.
Или, может быть, они исцелились от боли в груди.
Or maybe breathing problems.
Может быть, от дыхательных проблем.
And you will have people who say that they think the faith healer helped them some, but didn't cure them absolutely.
Вы можете найти таких людей, которые говорят, что, ну, они думают, что эти целители помогли им немного, но до конца их не исцелили.
Some people even feel very emotional, and they feel like, oh, this man has healed me.
Некоторые люди под таким порывом эмоций говорят, вот этот человек исцелил меня.
But oftentimes their symptoms remain.
Но очень часто симптомы болезни потом снова проявляются.
Dr. Nolan followed up on 82 people who supposedly were healed by one faith healer.
Доктор Нолан встречался с 82 человеками, которые предположительно были исцелены подобного рода целителем.
Only 23 people would speak to him.
Только 20, ну я хотел встретиться с 82, но только 23 решили с ним разговаривать.
And out of those, none of them said they were cured.
И из этих 23 ни один из них не сказал, что он исцелился.
So we need to look at what's going on in the world.
Поэтому нам нужно посмотреть на то, что происходит.
What the faith healers of today are saying they can do.
На то, что сегодня говорят целители веры.
We need to ask ourselves, are they able to heal all manner of disease and sickness?
Мы должны спросить, а способны ли вообще эти целители веры, так называемые, исцелить любые болезни?
Third thing we learn from Jesus is Jesus cured all those who were demon possessed.
Третье, чему мы учимся от Иисуса, то, что Иисус исцелял всех бесноватых.
In Luke 6:18 it says those who were troubled with unclean spirits were being cured.
Посмотрите, в Луки 6:18 сказано, что те, кто были те, кто страждали от нечистых духов, исцелялись.
Jesus cured everybody of demon possession and he did it with a word.
Иисус исцелял людей от зависимости или от одержимости одним словом.
Well, guess how many verses in the New Testament, the letters to the church, speak of demon possession.
Посмотрите, сколько посланий в Новом Завете говорят о одержимых людях.
There's none.
Ни одного.
There's no verses in the New Testament epistles that speak of how to cast out demons or even mention demon possession.
Нигде нету в посланиях, где бы говорилось о том, как исцелять людей, одержимых бесами, или как... Или вообще даже просто об одержимых людях не
говорится.
Означает ли это, что сегодня нет одержимых людей?
I think they are.
Нет, я думаю, что есть такие.
But how do we heal them?
Но как же их исцелять?
We preach the gospel to them.
Мы должны проповедовать им Евангелие.
And then they are transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light.
И тогда они переходят из царства тьмы в царство света.
They cease to be the children of Satan and they become the children of God.
Они перестают быть детьми сатаны и становятся детьми Бога.
Because the gospel contains the power of God for all those who believe.
Потому что в Евангелии есть сила Божия для всякого верующего.
One day I was walking through a park and I encountered a woman.
Однажды я шел по парку и встретился с женщиной.